Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. А на писателя? Бросил матрос, пробегая мимо кассы. И испортил песню, дурак. Интеллигентный мальчик посинел еще больше. Старичонка уставился на меня, как на новоявленную икону чудотворного спасителя. Дамочка в канареечной шляпе попятилась и отчего-то сразу зашепелявила, начала просить прощения. «Ой, извините. Извините, пожалуйста». «Да чего там? Все мы свои, все советские люди». Пробовал я направить людей на прежний беспечный лад. «Сегодня они нас, завтра мы их. Обслужим». «Нет-нет, что вы», — настаивала дамочка. «Мы слышали, что здесь где-то живет и работает писатель, но вы так просты с виду и в обращении. Уж извините нас». И вдруг взвелась, негодяи. «Тут такие люди ездят, а они издеваются». Ушел я вниз, ближе к клацающему мотору, думая о живучести сюжета обожаемого Александром Николаевичем классика. Все тот же примитивный, вроде бы и бессменный у нас, на Руси, да у арабов, наверное, только и возможный тонкий и толстый. Не раз и не два ругал меня и еще кого-то обитатель винного завода, умнейший человек, ныне уже попокойный, Борис Никандрович Назаровский, тоже бредивший Чеховым. «А вы что, одно сладкое хотите получать от чтения? Чехов на сладкое дне годится». Читая его, неловкость испытываешь за окружающую жизнь, за людей, за себя, начинаешь ощипываться, заглядывать в себя, застегнута ли ширинка, проверять. Его глазами жизнь видишь, во какая сила убеждения. И всюду находишь подтверждение тому, что он изобразил фактологическую сторону жизни. Как сказали бы нынешние велеречивые литературоведы. Вроде пьяного мужика всюду натыкаешься на забор, рыло занозишь, нос разобьешь и сцарапаешься об эту фактологию. И все это тихонько, ненавязчиво поведает грустный, сострадающий тебе, но в то же время и вкрадчивый Антон Павлович. Ждешь-ждешь, когда душу сладко знобить начнет, сердце заноет от роковой любви и счастливого конца. А он или разрыдается вместе с тобой, или все в тот же грязный забор мордой. Вон он какой, застенчивый доктор в пенсне, с бородкой провинциального семинариста. Среди наших могучих и беспощадных писателей, быть может, более всех беспощадный. Но уж и страдающий сильнее многих, это совершенно точно. Вот приеду в Москву и порадую Александра Николаевича разговором с Борисом Никандровичем и про случай на переправе расскажу. То-то распотешу критика, — думал я, подремывая на катере. На этот раз или замерзли водники, или надоело им измываться над нами, перешли водохранилище быстро и враз учалились. А то раза по три подходят к дебаркадеру, проделывая сложную операцию учаливания. После стаптывая друг друга, люди бегут к электричке вверх по крутущему Яру, и глядишь. Только хвост электрички мелькнет красным оком на заднице. Успели и билеты купить, и вагоны по душе выбрать. В вагонах полупусто, за окнами ногой лес, вдали отливает стальным блеском широкое водохранилище. У слияния рек Сылвы и Чусовой, возле скалистого обрыва, легкой корочкой темнеет рыбацкая лодка. Там на ямах хосинями сильно брал в прежние годы окунь, случался судак, пока было кому брать, теперь так ни окуня, ни чешуи. Все куда-то к чертям подевалось, все поотравили, поисхрипали родители будущей жизни. Отговорила роща золотая. Незаметно для себя запел я под стук колес, и так вот, сощемливо грустным, но все же легким настроением приехал в город, достиг дома. На стиральной машине, стоящей в коридорчике телеграмма, детки получили и даже не распечатали. Разрываю бумажную перепонку, читаю раз, другой, третий. Александр Николаевич умер. Наташа Макарова. Александр Николаевич умер. Когда жена вернулась из магазина, рассказывала она после, застала меня на кухне, в шапке, в сапогах, со старым рюкзаком за плечами. Я сидел и горько плакал. И давно не видевшая меня в слезах, она бросилась ко мне. Что случилось? Вместо ответа я протянул ей телеграмму. Через несколько часов первым попавшимся поездом ехал я в Москву. Я торопился, словно мог еще что-то поправить, чем-то приостановить печальный исход или увериться в том, что все это неправда, что произошла досадная ошибка. Но не зря говорится. «Тихо едешь, беда догонит, быстро едешь, сам беду догонишь». Первым попавшимся поездом оказался почтово-пассажирский, идущий из Владивостока. В нем шла беспробудная пьянка. Пьянствовали все, начиная от начальника поезда и кончая пассажирами, в большинстве своем демобилизованными солдатами и матросами. Ремни из-под вагонов, крутящие динамо-машины, давно были утеряны и пропиты, в туалетах по щиколотку воды и грязи, которая растаскивалась обувью по коридору. Зловеще вздрагивали и качались вагоны, ахали незакрытые в тамбурах двери, что-то звенело, дребезжало, темные, неосвещенные вагоны, заполненные удалыми песнями и смехом, мчались на всех парах по России. Поезд следовало остановить, сменить поездную бригаду, отдать под суд начальника поезда и прогнать с работы проводников. Но шутка сказать остановить поезд. Да еще почтово-пассажирский. И его переталкивали со станции на станцию, с локтя на локоть, из отделения в отделение подальше от греха. В нашем купейном полупустом вагоне тоже вспыхнуло веселье. Началось с нескольких пассажиров, переметнулось на двух молоденьких и миловидных проводниц. Тут же и солдаты появились. Какое без солдата веселье. Девки смекалистые попались. Пропили у солдат, что имелось, сплавили их из своего купе, потом и из вагона, закрылись и притаились. Прокрутили динамо. Так это ныне называется. Солдаты рассчитывали, что дружба пойдет дальше и глубже, давай ломиться в вагон, крушить изменниц боевыми словами. Проводницы ответно их крепким жалдарматом крыли, особенно одна в меховой шапке лютовала. Я не выдержал, вышел в коридор. «Девушка, девушка, вы такая молодая, красивая, вон на вас шапка так славно сидит, и валите такими матюками. А чё? Они валят, мне уступать. Не уступлю, хоть пусть они и развоенные. Что тут было делать?» — я сказал. «Молодец». На что неустрашимая проводница ответила стихом. «Кабы я не молодец, так и начальник нашего поезда был бы не засранец». На этом разговор иссяк. Тема исчерпалась. С опозданием на 12 часов рано поутру мы примчались в столицу. Никто меня не встречал, не слышалось знакомое. И чья же это папа приехала? Со стесненным сердцем, с заранее возникшей виной перед кем-то и перед чем-то, сел я в такси и поехал по почти пустынному Садовому кольцу на Хорошевское шоссе, в дом Макаровых, стараясь не думать и все же непрерывно думая о том, что там меня ждет. Встретила меня гнетущая тишина, как и положено быть в доме покойника. Лишь Карай поднялся, с завыванием зевнул, растворив огромную пасть, подошел, обнюхал меня и махнул хвостом. Узнал. Вышли из кухни Анетта, Юра, Толя, обняли меня, шепотом попросили быть потише. Мама, кажется, уснула. «Как она?» Анетта махнула рукой, что, мол, спрашивать. «А вообще-то пока держится. Где Александр Николаевич?» «Здесь», — указала Анетта на дверь большой комнаты. Она была и столовой, и тахта здесь стояла, на которой спала хозяйка. «Две комнаты, не разбежишься». «Кто там?» — послышался слабый голос из кабинета Александра Николаевича. «Виктор Петрович приехал. Пусть зайдет. Сначала сюда пусть зайдет». И я робко переступил порог кабинета, где столько много сиживал, столь много переговорил, переслушал и где порой и спал на полу меж стеллажами и столом. На месте, где привык видеть друга, лежала погасшая, бледная, с огромными мешками под глазами женщина. Пахло лекарствами. Воздух был еще более сперт, чем прежде. Книги горками возвышались на столе, и среди них сиротливая, как птичка, не ставшая на крыло и брошенная родной стаей, сидела чернильница-непроливашка с древними, засохшими на ней потеками и бороздками на губах, о которой пишущий вытирал перо. Самой ручки не было. Видно, укатилась со стола, упала, но в разброс. Там и сям лежали карандаши, ломаные новые шариковые ручки, рецепты, записки, белая кружка с питьем. Вот какое горе у нас. Ждала, знала, что грянет, а все равно врасплох. Слабо, с перерывами заговорила Наталья Федоровна. Как он мучился, бедный, как мучился, если бы вы знали. Через какое-то время я еще более робко ступил за дверь большой комнаты, слабо надеясь, что уже если не всю квартиру, то хоть эту комнату отремонтируют, приберут. Пока Александр Николаевич был в Болгарии, чтоб хоть в собственном жилище было светло и уютно больному человеку. Нет, не отремонтировали, не прибрали. Видно. И в голову не пришло родным покойного такое решение. Видно. И не приходила никогда мысль о том, что отцу тоже надо как-то помогать, создавать условия или хотя бы помнить, что они тоже живут не одни. Лишь вытащена была тахта, на которой умер Александр Николаевич. Завешено чем-то зеркало на старом, неуклюжем гардеробе и убрана карточка со стены, на которой сняты были жизнерадостные, улыбающиеся он и она, молодые муж с женою. Там, где висела карточка, обнажилось невыгоревшее пятно штукатурки, на всем остальном все так же лежала пыль. Темнела паутина по углам. Пол был подтерт мокрой тряпкой. Отчего обнажились щели в нем, трещины в шпаклевке, прослойки старых, одна на другую наложенных красок. Шторы на окнах были полузакрыты, и от этого комната выглядела еще сумрачней пещерней. Среди этой комнаты, сделавшейся просторной без тахты, стола и стульев, в небольшом гробу сиротливо лежал маленький, усохший человек, в котором с трудом уже узнавался Александр Николаевич Макаров. Говорят, болезнь съела. Да, это та болезнь, которая действительно съедает человека, высасывает соки, испепеляет плоть, мускулы, волю, силу, характер. Она уничтожает человека всего без остатка и только потом приканчивает, особенно такой вот рак, рак поджелудочной железы. Через несколько лет на моих глазах от этой же болезни, этой же самой железы, которая сказывают, и величиной-то всего ничего, будет умирать мой брат. И мне доведется увидеть, что делает с человеком эта проклятая болезнь. Божья кара, наверное, детсадовская шутка по сравнению с нею. Я пододвинул стул и долго сидел возле гроба, глядя на обнажившиеся кости лица покойного, на обтянутые, почти обклеенные черной, горелой кожей. На всем лице лежала печать долгого, невыносимого страдания, исчертившего морщинами мук лоб, под глазья бороздами глубокими и темными, будто плугом проведенными, пролегали они от угла рта и крыльев носа, и только поза покойного с покорно сложенными на груди исхудалыми руками, с плотно, в вечном сне смеженными глазами, свидетельствовало о том, что муки все-таки кончились, что страдающее тело, плоть его и дух наконец-то обрели успокоение. И хотелось по-древнему, по-старушечьи перекреститься и сказать. Слава Богу, отмаялся болезный. О чем я думал, сидя у гроба покойного почти до самых сумерек? Конечно же, о нем прежде всего, о его жизни потом. И о нас, остающихся без него, и о писателях, и о литературе, да и о родичах его тоже, которые от горя и безалаберности еще не совсем понимали, как я скоро убедился. Какая потеря их постигла, что выпал стержень, державший всю постройку, и семья немедленно развалится, расползется по разным углам. Но главное, о чем я думал ей, что заслоняло пока близлежащие семейные неурядицы и разлады, это о том, что в современной нашей литературе некому пока заменить Александра Николаевича, что потихоньку, из-под воль, как бы находясь в стороне, он все время, в последние годы в особенности, следил за нашим хозяйством, пристально следил и, опять же, незаметно для многих, но ощутимо влиял на него. Я более чем кто-либо знал об этом. Немалых духовных сил стоила ему эта забота о нашем хозяйстве, о чем свидетельствуют не только опубликованные здесь письма ко мне. Описал он много и многим. Но и вся работа его, весь труд, весь путь не всегда ровный, но всегда выверенный сердцем, случалось и против него. Но вся жизнь и работа Александра Николаевича давала полное право сказать у его гроба любимые им стихи. «За каплю крови общую с народом мои вины, о, родина, прости». В литературе, в особенности публицистической, образовалась пустота, и не скоро, не вдруг заполнить ее дано. Вот уж прошло много лет, но она так, по-моему, и не заполнилась, полновесно и полноценно. Что-то там мельтешит, в этой пустоте суетится, бормочет и очень часто выставляет свои наряды вместо мыслей и искренних забот о жизни и движении литературы. которая одно время сделалась совсем уж одноликая, аллилуйная, и многие, а не единицы, в ней стали вроде корабельных швабр, о которые вытирают ноги или которыми моют полы в придворных коридорах и высоковельможных гальюнах. Со скрипом, с муками, с потерями и надсадой выпрастывалась наша литература из пут так называемой лакировки действительности, от воспевания культа и просто от привычной. Удобной лжи, которая хорошо оплачивалась, чтобы через короткий срок вернуться к исходным рубежам, опять к привычному культу, к его привычной демагогии, к лизоблюдству, к кормежке из отдельного корыта, возле которого с протянутой дланью толкутся художники, вопя: «Возьмите меня, дайте мне, а я дам вам», забыв житейское правило крестьянских баб. Начнешь давать, не поспеешь штаны скидовать. Из края в край лежала надсаженная войной страна, погруженная в летаргический сон. Молчала обездоленная деревня, в которой жило ни мало, ни много. Более 100 миллионов человек, но ее словно и не замечали, не снисходили до нее, от нее отмахнулись, как от чего-то малоприятного. Не любили и не любят блистательные наши вожди русскую деревню, вспоминали и вспоминают о ней только тогда, когда нужда припрет, когда некуда деваться, когда без нее постылой. Пропадет все, и великие идеи тоже, когда требовалось выкачать из нее хлеб, силу, кровь. Вот и обескровила она, вот и погасли ее 1000 лет, хотя и тускло, но светившиеся окна. И вместо этой усталой, замолкшей деревни, где не стало мужиков, где по 10-15 лет не слышалось детских голосов и смеха, где все еще ходили и вымирали полуголодные, оглушенные войной и тяжелой работой, раньше срока состарившиеся женщины. Угодливые дельцы снимают на киноленты селения, где счастье бьет через край. И даже такой одичавший от безделья, потерявший ощущение времени талантливый человек, как режиссер Барнетт, снимает фильм о таком деревенском рае, что секретарю райкома ничего другого не оставалось, как выкатить рояль в поле и заиграть на нем браво, чтоб дело спорилось, и запеть песню на слова вечного страдальца и певца России Виктора Бокова. «Гляжу в поле просторные, на нивы золотистые, а вижу брови черные, глаза твои лучистые». А ему вторил другой, не менее жизнерадостный певец: «Посмотри, милый друг, на полей золотые разливы. Это наша любовь расцветает вокруг. Как же не быть мне счастливой?» А в это время мужик без руки и ноги, потерянных на войне, Петр Степанович Латышев, бригадир из колхоза «Красный Пахарь» Чусовского района Пермской области, подрезав шинель, изнашивались полы, да и ходить по грязи в короткой одежде удобней. Дышал в деревушке Махнутина на каждый росточек и колосочек, выводя какие-то сорта овощей, хлебушек сея, выполняя непосильные поставки, сбирая надсадные налоги, агитируя плачущих баб на добровольные займы, ломал голову над тем, как бы все же баб-то сохранить, чтоб не примерли последние, чтоб не убегли в близкий город, и сам не спал сутками. Случалось, завязнет деревяшкой в грязи и вытащиться не может, баб крикнуть стесняется. А так, чтоб не застревать в грязи, ляжет на бок и перекатится через ложок. Бабы с вопросом: где валялся? И человек не пьющий, да и ни на что было пить, он клепал на себя. Да напился, как свинья. Кто-то должен был взять на себя отвагу, проявить мужество и рассказать об этих вот Латышевых, о миллионах русских баб, о страданиях и подвиге народном. И коль выпало на долю родной литературы заменить собою церковь, стать духовной опорой народа, она должна была возвыситься до этой своей святой миссии. И она поднялась. Хватило снова, в который раз хватило сил, таланта, неугасимой энергии выплатить неустойку нашему народу, подавить силой своего великого духа прекраснодушие и возвыситься до правды, горькой, не очень удобной, порой жестокой, но единственно возможной в жизни большого и трудового народа. Быть пророком и даже проповедником всегда трудно, однако без попыток и потутук на этой литературе существовать невозможно. Переваривая ту информацию, что обрушивается со всех сторон на нас, приходишь к невеселому выводу, что человечество, преуспев в одном, то есть в индустриальном развитии, отступило назад в духовном. Оно попросту начало дичать, подтверждая это многими деяниями своими лицедейством, ерничеством, цинизмом и в особенности внешним обликом. Многие современные люди, не видевшие в глаза не только тайги, но даже обыкновенного леса, ведут себя среди людей на городских площадях и улицах, как в тайге, шествуя по жизни без каких-либо указателей, прежде всего нравственных, и вид у них, и мораль дикаря-таежника, иным ультрасовременным жителям уже и до обезьян недалеко. Знаменитую английскую манекенщицу Пегги спросили, знает ли она что-нибудь о Шекспире. А, это тот парень, что написал чего-то о черномазом парне, который задушил белую женщину. Она слывет интеллектуальной манекенщицей. Можно за примерами и не плавать за море, можно их и дома сколько угодно найти. Не приходится уже говорить о чести, благородстве, нежности. Эти качества не только утрачиваются, но и становятся обременительными, лишними, как бляхи, шаркунцы и прочие украшения на сбруе лошадей. Недаром же так захлебно воспевается благородство, если его удается встретить журналистам, и недаром же столь настойчив призыв и кабы у нас только. Искать положительного героя, показывать положительный пример. Не странно ли наше передовое общество, столь много потратившее сил и крови на то, чтобы создать идеального человека, а то пряником понуждающие искать его и показать, коли не сыщется выдумать. Отсутствие духовной опоры и замена его орущим лозунгом и все сокрушающим героем казалось когда-то делом прогрессивным, но привело к результатам неожиданным и горьким. Идеала не осталось никакого, и мы не в состоянии даже выдумать что-либо, а вот наши идеальные герои, будь то коммунист, труженик-страдалец, самоотверженный космонавт и так далее. Это лишь жалкое подобие все того же идеального героя. Иисуса Христа и заветы Христовы чуть подрумяненные. Но сколько крови ушло на эти друмяна? Не убий. Не укради. Не пожелай жены ближнего своего. Трудись в поте лица своего, и будешь счастлив плодами труда своего. Слегка подредактированные заповеди, эти попали в обязательства ударников труда, сделались их основным направлением в делах и в стремлении к совершенству. Литература наша проповедует преданность идее с Богу новомух, власти, обществу, и попутно с этим, как неизбежное, прославляет терпение, послушание. Воздержание и призыв к вечному беспрекословному труду во имя царства лучшего ранее, Божьего. Сменились вывески, остался тот же обман, который творится уже нашими руками, в первую голову писательскими, и оттого, быть может, так снисходительно относятся к нам власти. Меняются вожди, но снисхождение не меняется. Мы помогаем и властям, и церкви околпачивать народ. И оттого двурушничество искусства, его зависимость достигли небывалых размеров, неслыханной развязности и наглого самодовольства. Горек мой вывод, горек тем более, что на моих глазах лучшая часть нашего общества разрушилась, погибла в голоде, войне и непосильном труде ради худшей, ничтожнейшей части своей. Ну а что же мы? Мы ничего, мы живем. И вертится планета и летит к своей неотвратимой катастрофе. Такое человечество, какое есть ныне на Земле, не может долго существовать, да и нет у него на это морального права. Одного животного желания — жить, сжигая зеленую земную красу в смердящих трубах, недостаточно, да и оно, нынешнее человечество, и недостойно памяти того человека, который жил до нас. И прах наш, строгостью судьи и гражданина, потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горькую обманутого сына, над промотавшимся отцом. Мысли все это не новые, наверное, банальные, но вот живешь на свете, и после 50 лет узнаешь, что воробей, самая свободолюбивая птица, в клетке умирает. Я очень люблю свою родину, Россию, но не в нынешнем ее облике, в гражданской глухоте и полураспаде. Наверное, я уже и не люблю, больше жалею, как старую, неизлечимо больную, немощную мать, и все чаще и чаще тянет меня забыться, ужаться, унестись куда-нибудь от этого гамма, от напыщенных, из ума выживших, дряхлых вождей, обвешанных золотыми самонаградами, обремененных званиями и всеобщим подхалимажем от безумства, все ощутимей дышащего холодом войны. Уехать куда-нибудь на Фарерские острова, а не на краю света. Аж за отшельницей Атлантики. Исландией. Там и солнце-то бывает одну декаду в году. Но там нет ни вождей, ни партий, ни грохота прогресса. Там живут 10 000 трудового народа. Фарерцы ловят рыбу, разводят овец, строят жилища из глины, камней и травы, живут без вражды, без предчувствия гибели, живут способом самоуправления. Отроду не воевавшие и не знающие, что такое оружие. Но все-таки диво дивное. Общество, загнанное в угол, оробелое, привычное стоять руки по швам, пережило и переварило не только разруху и ужасы войны, в большинстве своем порожденные бездарностью и фанфаронством наших отцов. Но уже есть такие писатели и ученые, и деятели культуры, и их с каждым годом все больше и больше, кому уже на всех наплевать. Кому удается забывать не только близких и дорогих людей, но даже историю родную, либо делать вид, а то еще проще — подкрашивать ее, как пасхальное яичко. Вот только что на ладони было продолговатое яйцо, не очень чистое от старого гнезда, порой в насохшем курином помете и даже в мазках сукровицы. Но бросили его в чашку с голубой краской, повертели, высушили, и никаких пятен на яйце, небесно-голубое оно. Во Франции, вон, говорят, даже кур приучили голубые яйца нести. В Израиле будто бы до того дошли, что куры несут яйца из одного желтка. Ах, как хотелось бы некоторым деятелям, чтобы в прошлом у нас все было красно и ладно, и мы получали бы только голубое яичко со сплошным желтком. И вот ведь оказия. Мне тоже хотелось бы, да, где топор, что память в раз отрубит. Да и днети годочки. Как тяжко вздохнул перед смертью великий гражданин и певец нашего времени Твардовский. К тому же и страшновато забываться. Кто прячет прошлое ревниво, тот и с грядущим не в ладу. Опять же мудрый Твардовский. И еще. Народ можно обмануть. Историю не обманешь. Это уже Карамзин, всегда для России современный историк, потому что он не просто историк, но был и остается настоящим патриотом. В сумерках в комнату не вошла, почти вползла Наталья Федоровна, пощупала за руки покойного, каждый палец по отдельности, погладила на лбу его волосы и тихо сказала: «Идите, Виктор Петрович, поужинайте. Что же вы целый день голодный тут?» И, отвечая на мой немой вопрос, добавила: «Я пока не хочу и не могу есть, но я потом зайду к вам на кухню». И она осталась одна. На кухне был уже подвыпивший Толя, родственники, приехавшие из Калязина. Из угла в угол шаталась огромная, нелепо одетая и сама вся какая-то нелепая, нелепости бормочущая старуха. Мать Натальи Федоровны. Мы немножко выпили, стали ужинать. Толя было метнулся еще за бутылкой, но вошедшая в кухню Наталья Федоровна попросила: «Не надирайся, ради бога. Умоляю тебя. Столько дел». А делать-то никто почти ничего не делал. Лишь сама Наталья Федоровна куда-то звонила, умирающим голосом говоря. Говорит, вдова Макарова, да-да, Александра Николаевича. И в зависимости, очевидно, от того, с кем говорила, иной раз добавляла, говорит несчастная вдова. Быстро она вошла в роль страдающей вдовы, но для настоящего страдания, знал я, время еще не наступило, пока еще оно страдание оглушило только и оттого бесчувственно. Заморожено тело, мозг, оттого и не так тяжко. А вот потом отходить. Начнет человек, и горе возьмет по-настоящему за сердце, за печенки и селезенки. Отпадет надобность в игре. Наоборот, придет пора хоть немножко забыться. Хоть часть его куда-то деть, на кого-то переложить. Дело с похоронами осложнялось. Было 3 декабря, через день праздник Конституции, а там еще и выходной. У нас по стране вообще, в столице же в особенности, задолго до выходного или праздника прекращается всякий труд, останавливаются службы. Надо было хлопотать, спешить, и на завтра я отправился в похоронное бюро, что в проезде Сапунова, по ЗАГУМам, рядом с давно известным мне издательством «Советская Россия». Я ожидал увидеть скрюченного, с разлитой желчью, беззубого старикашку, занимающегося похоронными делами, ну, как у Шекспира или на картинках эпохи Возрождения. Но, отсидев часа два в довольно представительной прихожей, с секретаршей, с вывеской «Не курить», с машинкой, с телефонами, попал к дородному, высокомерному еврею, который утомленно спросил: «Ну что там у вас?» И только я назвал фамилию, не дав мне договорить, замахал руками. «Нет-нет. С Новодевичем ничего не выйдет. Не выйдет, не выйдет». Да, мне звонили и снизу, и сверху. Нужно решение МГЭКа на этот счет. А решения не будет. Не та, извините, номенклатура. Советую вам, и это вернее, в Огоньковское кладбище, иначе упустите сроки и на него не попадете. И вас таки загонят за город куда-нибудь в Митино. Я знал, как трудно жить в столице, но мне еще предстоит убедиться, каково-то умереть здесь и попасть в место упокоения на кладбище. Организатор я никакой. Толку от моего визита никакого не получилось, и ни от кого из нас толку не было. За дело взялась сама Наталья Федоровна, походка ее ускорилась, голос окреп, на моих глазах воскресал и поднимался для сражения боец. Но ничего существенного и она не добилась. Договорились было на празднике отвезти покойного в холодную часовню в Огоньковского. Старушонки-сторожихи и плату за это не брали. Грех спокойного. Макаровы уже домой направились, как одна старушонка, самая, видать, смекалистая и политически подкованная, поинтересовалась. Да не коммунист ли покойник-то? И ей с гордостью ответили. Коммунист, да еще какой. Дорожил этим званием, стойко нес его по жизни. Старушки поджали губы и наотрез отказались принять покойного в часовню. Нет-нет, тут Божье место. Везите его в свою партийную организацию. Наступили праздники. Писатели и всякое начальство разъехались на даче, покинули свои кабинеты, надо было ждать рабочих дней. На улице замокрело, задождило, морок прошивало серыми полосами снега. Ночевать Аннетта с Юрой ушли к себе на квартиру, прихватив кого-то из гостей. Наталья Федоровна увезла мать в ее комнату, где та жила уже много лет, то вымаливая, то требуя к себе внимания. Нас, несколько мужиков во главе с Толей, осталось на Хорошевском шоссе. Толя за вечер хорошо наподдавался. Плакал, рассказывая о последних днях брата, и уснул поздно, хлюпая мокрым носом. А я лежал рядом, стиснув зубы, и думал о том, чтобы как-то продержаться эти дни, не пить нисколько, чтобы не сорваться самому и не дать сорваться, впасть в истерику Толе. После праздника в гроб с телом покойного выставили в Центральном доме литераторов. Звучала музыка, были венки, много венков, в них утопал гроб с маленьким, как мне казалось, уже уставшим телом покойного. Не глядя на непогоду и глухой послепраздничный день, в ЦДЛ пришло довольно много народу проститься с покойным. Многим он успел сделать добро, давно работал в литературном цехе, и, кажется, кроме покойного Ермилова, у него не было в литературе настоящих врагов. Или, скорее, недругов. Все было как обычно. Шарканье ног, сдержанный говор, смена траурных повязок на рукавах, которые я вместе с кем-то надевал на послушно подставляемые рукава пиджаков. И только скребнуло меня несколько раз вопросом. «Ты что, специально приехал на похороны?» Впрочем, чего же удивляться? У нас, как я уже писал, и детки не всегда приезжают хоронить родителей. Тут же всего лишь друг. И еще угнетало, и прямо бесила эта нелепая, полусумасшедшая старуха, мать Натальи Федоровны. Она ходила по залу, перекладывала венки и цветы у гроба и на гробе, что-то бормотала, а то и выкрикивала. Люди морщились, и кто-то спросил возмущенно: «Да чья это такая? Выведите ее отсюда». Было сказано несколько добрых человеческих слов на прощанье, гроб вынесли на улицу, где уже не шел, сплошной кашей плыл, перемешивался на земле в жидкую грязь, мокрый снег. Долго и уныло ехали в крематорий. Очередь. Стоим под дождем. Совсем поредели ряды провожающих. Родственники, калязинские друзья, сын погибшего шофера Юры, стиснутый горем и упорно не желающий надевать шапку. Непривычно трезвый, съежившийся Толя в мокром пальтишке и всего несколько писателей. Я запомнил лишь Борщаговского Александра Михайловича и Павла Железнова. Пашку, как его называл в письмах покойный. Бывший беспризорник и детдомовец, там и получивший такую выразительную фамилию, умел ценить дружбу и не забывать друзей. Если б с неба валил не мокрый снег, он все равно был бы здесь. Я иногда горжусь словом «детдомовец», как гордились нашим братом и командиры. На фронте эти не предадут, не выдадут, и если идти в атаку, в окопе пережидать не станут. Наконец-то попали в здание крематория. Никогда я не был в нем, озираюсь глазею, что-то от фантастической архитектуры, что-то и от церкви или от костела. Распорядительница, пожилая, строго одетая, предупредительная женщина, указала нам занести гроб в подобие кладбищенской ограды, поставить наподобие скамьи. Мы все это проделали. Нам указали расступиться, стать по бокам гроба. Заиграла музыка, виолончелист, несколько скрипок, альт и еще какие-то струнно-щипковые нежные инструменты заиграли древнюю торжественную мессу, и зарыдал Толя, закрывшись шапкой. Дрогнуло лицо у красивого парня сына покойного друга Александра Николаевича, и брызнули по нему слезы. Лицо Анетты будто оплеснули из котелка, все оно было мокро от слез и снега, мокрые волосы выбились из-под темного и тоже мокрого платка. С судорогой перекошенным ртом стояла Наталья Федоровна, ее поддерживали, утираясь рукавами, калязинские мужики. Говорили прощальное Железнов и я. Не помню ничего из того, что говорил Железнов, из своей речи застряли в собственной памяти слова. Я вторично осиротел. И вот женщина-распорядительница вежливо, но настойчиво удалила нас за ограду, возникли откуда-то двое молчаливых мужчин, умело и быстро приколотили крышку к гробу, расступились. Послышалось жужжание, легкий шорох. Точно такой же получился звук, какой издавал старый кинопередвижной аппарат. И гроб вместе с подставкой двинулся вниз, во все чернее и глубже открывающуюся дыру, и чем ниже, тем он быстрее исчезал, мчался, улетал. И вдруг мягко хлопнули створки и закрыли яму, ни могилу, ни щель, ни ровик, вот именно пустую, без стен, без дна яму, ведущую в преисподнюю. И я. Да и все провожающие стояли, оглушенные мгновенно свершившейся процедурой, все даже и плакать перестали. Как же это? Куда бросить горсть земли? Куда кинуть мокрые от слез платочки? И где то время? Тот горестный момент, когда неродные, чужие мужики возьмутся за лопаты, и как ударятся первые комья о крышку гроба и донесется глухой. Уже как бы нездешний звук, с новой силой, скорбью и отчаянием зарыдают родные и близкие. Потом, словно бы искупая свою вину перед покойным. Вспотевшие мужики грязными лопатами разровняют, старательно прихлопают бугорок, и кто-то упадет, зароется в могильную землю лицом, и долго не смогут его отнять от этой земли, увести от могилы. Где все это? Куда делось? Что за спектакль, что за действо были тут и так быстро, так неожиданно закончились? Должно быть, не одним и здесь такие случались, и распорядительница еще громче и настойчивее сказала: «Все, все, товарищи, уходите. Послезавтра получите урну с прахом. Будьте любезны. У нас очередь». Я обернулся. По ту и по другую сторону холла, на специально для этого приготовленных скамьях, стояло уже десятка-полтора разномастных и разного достоинства гробов. Во всех них бледнели лица покойников с заострившимися носами. На улице, куда я поспешно выскочил. Очередь из домовин, венков и маленьких, скорбных процессий продолжалась. За праздник, пока не работали крематории, в огромном городе поднакопилось мертвых. Боже мой, боже мой. Сидя в уголке автобуса, выделенного на похороны Литфондом, трясся я от плохих рессор, от холодной мокрети и все нутро обнявшего озноба, какой случался у меня лишь после ранений, в санбате или госпитале. Боже мой, как страшно жить-то. Поминки были немноголюдны, слава богу, обошлись без эксцессов, говоря современно. Я просил Толю, умолял блюсти порядок, не срываться, и он, быстро упившись, дремал за столом. Потом его и вовсе увели калязинские, очень сдержанные родичи и гости. угрюмо слушавшие Натальи Федоровны скорбные слова и с достоинством говорившие о покойном. Один из уцелевших друзей детства, работающий или работавший в райисполкоме, человек при галстуке, сказал, глянув на Наталью Федоровну с пристальной и неприязненной вежливостью. Он был трагичной фигурой, и жизнь его, в особенности в последние годы, была сплошной мукой.
«Да-да-да!»
— подтвердила Наталья Федоровна и подняла платок к глазам. «Мне хотелось домой, поскорей домой, но меня просили остаться до похорон». Наталья Федоровна все еще не теряла надежды добиться места на Новодевичьем кладбище и без конца звонила куда-то, особенно настойчиво Мелентьеву, занимавшему тогда какой-то важный пост, ныне сделавшемуся министром культуры РСФСР. Место Александру Николаевичу досталось на Ваганьковском кладбище, на новом, только что раскорчеванном участке, возле железнодорожной линии, за которой гудело Хорошевское шоссе и белел домик, навсегда уже покинутый Александром Николаевичем. Все бы и ладно. Однако Наталья Федоровна была недовольна местом. «Эх, вы мужчины, друзья!» — попрекала она нас. «Ничего вы не можете. А я его перехороню. Обязательно перехороню. Кого его?» Пластмассовая или керамическая коробка величиной со шкатулку, в какую бабы-хозяйки складывают гумажье, нитки, тюрики, иголки. Мною совершенно не воспринималось, как что-то имеющее отношение к человеку вообще, к покойному в частности. И когда эту урну-шкатулку закопали не в могилу, в какую-то ячейку, подобную той, что на фронте выкапывалась для одинокого стрелка, установили временную табличку. Дождавшись конца погребения, Наталья Федоровна рухнула лицом в грязь, я с неприязнью думал. Спектакль продолжается. Может быть, и, наверное, то был совсем не спектакль, скорее всего, горе, помноженное на раскаяние, и оттого особенно тяжкое. Но я уж как-то не очень близко к сердцу воспринимал все это. Мне скорее было жаль кучку людей, понуро стоявших вокруг куцей могилки. В одном лице разом они теряли кормильца. Тпеск. Отца, мужа, брата, дядю литература наша, заботливого родителя и дворника своего. Ночью я уехал домой, забился в Быковку, перемогать горе. Мне хотелось быть одному, работа не шла на ум, и я до изнеможения шлялся по лесу, долбил лед на наконец-то замерзшей Быковке, дергал хорюсков. Дней через 20 жена привезла мне с почтой письмо от Натальи Федоровны. «Дорогой Виктор Петрович, милая моя Машенька, это всего только я. Пишу первое письмо в своей новой постылой жизни. Вот уж и появились силы печатать. Сидим с Аннетой в Малеевке уже 10-й день. Сегодня 20-й день, как мы осиротели. Приходил Боруздин, выпил водки, сказал доброе слово. В сущности, с его умного слова, как-то очень по-русски сказанного несколько дней тому назад, что-то и началось. Он сказал, чем умирать и выбирать способ умереть — надо издать Сашины произведения, а уж потом, глядишь, жизнь и подскажет, как с нею расправиться. Я еще нашла в Сашиной рецензии на сборник посмертных стихов Светлова такие строчки. Он, Светлов, спасал их, своих героев, от худшего, чем от смерти, от забвения. Из всех моих силёнок как-то, может, и сумею я хоть что-то сделать в этом спасении, хоть на какое-то более продолжительное время. О! Посоветовал мне Боруздин попросить издать Сашин сборник «Советский писатель». Потом гаслит. Может, дадут двухтомник. Кроме того, посоветовал обратиться в издательство «Советская Россия». Предложить им его внутренние рецензии с чьей-то умной статьей о Сашиной манере помогать авторам с воспоминаниями о нем и с его перепиской. Вот такой смысл жизни вырисовался из мрака, клубящегося вокруг моего унылого существования. Чую, предстоят и борьба, и обиды, и новое отношение писателей — та жена Макарова, то его вдова. Во всяком случае, вот уже неделю работаю с утра до вечера над его рукописями, работаю до того, что над ними и засыпаю, а просыпаюсь. Не даю себе минуты представления об ужасе моего одиночества, скорее берусь за них снова. Его рука, его слово, его ирония, его вставочка им зачеркнута, им вписана. Хожу по этим строкам, как слепой, и не вижу того, кто это делал, и не могу до него дотронуться. Только что приехал Эдель. У него 4 декабря умерла жена от инфаркта, сидит в окружении молодых женщин, рассказывает. Господи, как и счастливый. Дай ему Бог забвенья. А мне забвенья не дал Бог, да и не возьму, хоть пришлось бы мне ползать по земле и выть от боли воспоминаний. Вот какая у меня к вам просьба. Не хочу я ставить на Сашину могилку монументы, граненые и шлифованные. А хочется положить мне дикий камень, хоть без того креста из клёна, о котором говорит Лермонтов. Только чтобы камень был диким, поросшим мхом такой, из леса или с речки, где он ловил хариусов. Где вы с Сашей ловили хариусов? Сумеете ли вы найти такой камень, и есть ли возможность переправить его в Москву? Чтобы только он не был голышом, гладким, чтобы он не был круглым, а был бы, как вам сказать, похожим на Сашу, таким немного угластым и устремленным ввысь. Все вспоминаю, как вы были у нас и как бедственны были те дни. Все вспоминаю, сказали вы мне или мне это пригрезилось. Во все трудные минуты ты мне скажи. Я тебе друг. Я за тебя в ответе. Только вот перед кем в ответе? Перед Богом. А где он и спросит ли он у вас ответа за меня? И почему вы должны были это сказать? А может, это Машенька побронила вас потом, что вы не сказали? А на самом деле вы не сказали, потому что ни я, ни Саша не были вам так близки, чтобы вы за его жену взяли на себя ответственность, то есть за меня. Вот не сплю ночью, смотрю на Сашину карточку. Он такой молоденький, улыбчивый стоит возле больничного окна в садике и все спрашивает. Сказали вы мне это или только вот так? До смерти хотелось, чтоб сказали. Будем в Малеевке до 2-го. Потом попробуем помотаться по всем вдовьим делам в Москве, а с 15-го попытаюсь опять сюда уехать. Здесь теплая комната, как берлога, заберешься. И тишина, и работать можно и поплакать навалё. Милая Машенька, дай вам Бог миновать всякого горя. Люблю я вас, Саша Виктора, и вас любил. Ну, прощайте и простите меня, если что не так. Ваша Наташа Макарова. Если вы в силах написать что-то из воспоминаний о Саше, может быть, с выдержками из писем, то и Чаковский, и Лит, Россия, и, вероятно, журнал «Знамя» и «Дружба народов» это дадут. Прошу вас. Может быть, это и будет зачином будущей книжки воспоминаний и разговоров о работе, об отношениях к людям и, главное, к литературе, которую он так преданно любил. Ваша Наташа. Потом было еще несколько писем человека, тяжко переживающего горе, оглушенного одиночеством. Дорогой Виктор Петрович, вернулись ли вы из-за границы? Литературная газета очень ждет ваших воспоминаний о Саше. Решили ли вы их писать? Туда или в журнал? Напишите, пожалуйста. Я все время живу в Малеевке. Одной легче. Анеточка скоро собирается рожать. Пока очень тяжело, что до сих пор никак не может решиться вопрос о переносе Саши на Новодевичье кладбище. Союз писателей хлопочет. Да где-то у начальства застопорило. Ничего не могу сделать и очень страдаю. Пишу о Саше. Болею стенокардией и вообще все то же. Поэтому не хочу обременять вас своим присутствием, хотя одиноко и очень нуждаюсь в добром слове. Напишите мне. Целую Машеньку. Всего доброго. Ваша Наташа Макарова, дорогой Виктор Петрович, что же вы забыли про меня? Трудно мне, тяжко, невыносимо. Что я сделала за это время? Была несколько раз в Калязине. Будет там комната в библиотеке, музей памяти Сашиной. Сделали барельеф, готова часть экспозиций. Перехоронила Сашу, лежит он теперь в центре Ваганьковского кладбища, старого между Суриковым, Есениным, Тимирязевым, Пукерёвым, Архиповым. Под старыми кленами. Сделана временная мраморная доска и много цветов. Словно новые похороны. Сделала все одна. Добивалась 2 месяца, и только вмешательство ЦК партии и мои слезы помогли, наконец. Что дальше? Надо доделать экспозицию. Надо делать сборник для Гаслита. Надо писать воспоминания о Саше. Надо готовить сборник воспоминаний. Надо выступать на радио. Надо делать мою книжку. У меня договор на ноябрь. А я. Все валится из рук, живу вдвоем с Караем. Толя совершенно спился, лишился прав, не работает, пропадает. Анеточка родила сына Сашеньку. Мальчик трогательный, похож на Сашу. Она вся в малыше, и мне никто не может помочь, хотя бы в том, чтобы толкать в спину и говорить: «Делай, делай, ты должна. Боюсь свалиться под откос. И вот еще что. Надо бы собрать денег на памятник и на доделку музея. Я получила 60% за Сашину статью о Николаевой, что идет в сборнике как предисловие, а у меня больше нет денег. Барельеф стоит 200 рублей, и все остальное еще 200. А еще надо, вероятно, столько же, потому что нужен еще портрет маслом. А за портрет берут 150 рублей. На памятник Литфон дал 500 рублей, обещает еще 500. Они больше не могут. А памятник стоит 2500. Что делать? Говорят, надо собрать. Пойти с шапкой по писателям. Но ведь не мне же жене идти, срамно. Но кто же это сделает? Может, вы подскажете. Хотя бы собрать еще 1500 рублей. Прошло 8 месяцев. Еще через 4 будет год. Может быть. Вы напишите что-то так, как вы думаете, как умеете к этому сроку. Литературное ведь очень просит. Да и любой журнал возьмет. Не оставляйте меня, Виктор Петрович. Машенька, милая, пожалейте сироту. Тянусь я изо всех сил, а сил-то мало. Сегодня такая тоска, что и деться некуда. Мечусь, мечусь, а не найду точки опоры. Но я должна, должна. Ведь ничего не собрано и не сделано как надо. Все еще только начато. Напишите мне. Вы, Виктор Петрович, проявите инициативу с деньгами. Господи, как далеко ушла наша прошлая жизнь, и только я могу как-то воскресить ее для людей. Где же почерпнуть силы? Мне прислали для музея высказывания. Федин в очень сердечное, Тихонов, Исаковский, Антонов и другие. Очень прошу вас написать одну страничку от руки. Это для музея. Будет портрет писателя и рядом сфотографированное его высказывание, его добрые слова о Саше как о критике и человеке. Сделайте это сразу, пожалуйста, это надо срочно. Карточка ваша есть. Целую вас и Машеньку. Простите за безобразное, жалкое письмо. Я вижу, какое оно, но мне худо сегодня и переиначивать его я не могу. Простите меня. Ваша бедная сирота Наташа. Дорогой Виктор Петрович, спасибо. Впервые почувствовала, что вы пишете мне, признали меня как какую-то реальность. Я ощущала только горькую обиду вашу, что я вот жива. Я понимала вас и вместе с тем не могла принять, что вы отделяли меня от Саши. Я только осколок того, что были мы вместе, и вот теперь я почувствовала, что и вы этот осколок увидели, и что он неотделим от Саши. А просто, когда все разбилось, его отогнало от волны, унесшей все главное, всю сущность. Быть может, все это только в моем воображении, но пусть хоть так. Живу или не живу? Черт меня знает. Вся моя жизнь от первой встречи с Сашей была страхом потерять это чудо, а теперь ужас потери. Вероятно, так бывает со всеми, кто любит, и с любовью к сыну, и к мужу, и к другу. Но для меня-то мое горе самое горькое на свете. И нет ему предела, и никто так не был наказан, как я. Учусь одиночеству, это невыносимо трудно. 30 лет видеть этот ласковый взгляд, встречающий меня, и нет этого взгляда. 30 лет нести каждую мысль ему, и некому нести. 30 лет знать, что тебя поймут, и теперь все. Господи, кому молиться? Милый Виктор Петрович, в ночь, когда исполнилось полгода, как не стало Саши, Аннетта родила маленького мальчика Сашу. Очень маленький, худенький, но сосет. И в родильном доме таких зовут цепкими и гвоздиками. Аннетта влюбилась в него. Ей было худо с сердцем. Все забегали вокруг. Отходили. Она не доносила около месяца. Словом, на таких страданиях замешанный каков-то этот Саша будет. Саша. Сначала я никак не воспринимала известие о его появлении. Оно было мне ни к чему. Саша. Родился. Кто это? Ну и что? И только сегодня, на третьи сутки, когда говорю Сашоа, он двоится. А может быть, душа Саши моего перед гибелью и страдавшейся физической оболочки нашла себе прибежище в этом существе. А почему я не могу в это верить? Сегодня был перерыв. Ох, как я боюсь этих затаившихся мук. Они потом воспламеняются со страшной силой, с удвоенной силой. Вы второй, кто сказал о трагической Сашиной судьбе. Но знамя предлагает мне писать очерк, мозаику воспоминаний. Как же будет? Ведь я-то трагедию эту знаю очень и очень, и тем более не могу о ней сказать. Но ведь что-то сказать надо. Иначе ни в коей мере не оправдано и немыслимое существование, и необходимость терпеть себя. Как же быть? Как, например, объяснить провал с 1947 по 1956? Или обойти все это и дать мазки, за которыми что-то будет и вместе с тем не сказано? Ведь всю жизнь мечтал написать то, что так и не написал, не смог. Нашла папку. Повести 45-го года. Как безумно жаль, что он попал в когти Ермилова и не стал писать прозу. Напишите мне, что вы посоветуете. Пожалуйста, так же понятно, как в последнем письме. Я очень благодарна, что вы постарались. Вижу, что это стоило вам напряжения. Спасибо. Иначе я бы ничего не поняла. Только Саша, повернув листок как-то наискось, умел читать ваши письма. Пишу пером, потому что так-то ближе, чем на машинке. Что же так мало сказали о Югославии? Впрочем, Саша тоже туда, за границу, не особенно рвался, хотя Болгарию очень любил. Милая Машенька, не грустите об Андрее, чудном милом юноше. Он вернется. Ведь только 2 года теперь служат. А они пролетят, потому что его будете ждать. Он хорошо прослужит, он добрый, чуткий, такой милый Андрюша. Никогда не забуду, как он нас провожал, как вез в Быковку. А я спала в вагоне и проснулась от того, что Саша тревожно вглядывался, не больна ли я. Когда человек чуток, то на это откликаешься тем, что становишься сам чутьче и лучше. А так черствеешь, когда никому не нужен. Я вас очень люблю. Вы были единственным другом среди литераторов у Саши. На печальный его закат пришла. Дружба. Какое это было счастье, что мы поехали к вам. Виктор Петрович, пустите в козлятник на месяц поработать меня. Эх, люди добрые, какая же тоска на свете. Ваша Наташа. Я, как мог и умел, отвечал на письма, пытаясь утешить вдову, быть с ней в меру учтивым и даже ласковым. Но вот пошли письма настойчивые, содержащие требования писать воспоминания, развивать какую-то бурную деятельность. И я пояснил вдове, что быстро ничего писать не умею. Тем более воспоминания, которых я никогда не писывал, что мне нужно время успокоиться. Выносить замысел. Чтоб я все знал и видел. До конца, что она об этом знает, я не раз говорил. Ничего не помогало. Письма становились все настойчивей, деятельность вдовы возрастала, замелькали торопливые воспоминания в газетах, обширные публикации. Ничего не оставалось делать, надо было садиться и мне, и что-то писать. Написались лишь несколько страниц, и я почувствовал бом-тупик, ничего дальше не продвигалось. Удалось мне вымучить еще страницу или две для Калязинской квартиры музея, и все. Заколодило. Да, и работа у меня не ладилась. Задумав пастуха и пастушку на 4-5 листов, и чтоб действие происходило в одну ночь, я растянул повесть до 7 листов. Действие в одну ночь не укладывалось. Движение повести не получилось. Она стояла из-за женщины, которой какую бы я биографию ни давал, сколь бы на нее грузу, не вешал. Все было анемично мертва. Да и дома не все было хорошо. Росли дети, учились в старших классах. Дружно завалили экзамены в университет. Сына проводили в армию. Мучительные были проводы. Предчувствия были тяжелые, и они оправдались. Буквально сходу, необученный, необстрелянный, начитавшийся книжек, он попал в чехословацкие события и вернулся оттуда каким-то надломленным. Дочь болталась без дела. Племянник жены, выросший у нас, кончил строительный техникум, по распределению уехал в Уссурийск, попал в качестве прораба на промстроительство которое. Как у нас издавна ведется, начинали зэки, и хватило от них науки и морали. А тут Наталья Федоровна, несчастная вдова, в письмах и по телефону терзала меня упреками за неблагодарность, расписывала свое горе и одиночество. Она, видимо, привыкла к несколько иным отношениям. Раз муж ее такой почтенный человек, раз он тебе помогал, а тем более был другом, то ты должен выстилаться перед ним и перед нею. Александр Николаевич этого не допускал, я не выстилался, не лебезил, и это раздражало Наталью Федоровну, а потом и бесить стало общение с литературной держимордой не прошло даром. Уроки Громилы Ермилова незаметно, но усваивались на протяжении десятка лет. А главное, ей хотелось знать, что и сколько я знаю об их семейных отношениях. Хотелось заглянуть в письма покойного ко мне, и я их ей отослал. Наталья Федоровна долго не возвращала письма. Я же просил вернуть мне письма Александра Николаевича и, не сдержавшись, написал, что бурная деятельность современных писательских вдов потрясает меня. Коробит торопливая распродажа наследства покойного на литературном толчке. В ответ я получил оскорбительные письма. Я попросил свою жену написать вежливое письмо в Москву с просьбой оставить меня в покое, ибо я тоже живой человек, тоже ношу в сердце горе, и не первое, и не последнее. И что я худо-бедно работаю. Слава Богу, на этом письма прекратились. Более я не бывал в доме Макаровых и на перехоронении урны с прахом Александра. Николаевича тоже не был, но как эпитафию на ней я бы высек слова Льва Анненского, ученика А. Макарова. Он многого не успел, но и успел многое. Для меня мой добрый, незабвенный друг исчез там, в крематории, в этой современной передовой наукой, сотворенной преисподней, не имеющей дна, захлопывающейся автоматической крышкой. Без остатка вместе с гробом, целиком и полностью его беззубо заглотивший и пожравший. И, побывавший в крематории, я не осуждал писателей, не поехавших туда прощаться с другом и товарищем по литературному труду, и сам более никогда туда не поеду. Это творение ума и рук человеческих пока еще не для нашего брата, родившегося на земле и вскормленного землей. Вот уж дальше. Те, кто на асфальте и в камне да в саже, дыму и нефти вырос, может, и примут его, не содрогнувшись привычно-буднично. Связи мои с семьей Макаровых оборвались. Я отлично помню ядовитое замечание Вяземского по поводу того, как один господин так много и так осуждающе говорил и писал о Наталье Гончаровой. Что уж выходило Пушкину жениться не на Натали, а на этом самом благопристойном господине. Знаю и поговорку. Муж да жена. Одна сатана, да и сам Александр Николаевич, как видно из писем, нигде и ничем не давал повода к осуждению или хотя бы малейшему порицанию жены своей. Но тем не менее дружеского расположения к ней я вернуть уже не мог. И те несколько встреч, которые произошли у нас мимоходом, выглядели неловко и приводили меня в великое замешательство. Наталья Федоровна всякий раз приглашала заходить посмотреть маленького Сашу. Он вылитый дедушка. Говорила, что и как она сделала для изданий, для музея квартиры в Колязине, умоляла приехать туда. Сообщала, что она перехоронила Сашу. Он теперь лежит почти рядом с Есениным. Несколько раз в ЦДЛ я видел ее за столом в компании каких-то строгих дам, изображающих на лицах минор, и Наталья Федоровна в строгой одежде, с седой и строгой прической с ними, за скромной бутылкой вина. Они справляли поминки по Александру Николаевичу. И вот уж не дано так не дано. Я считал и отстало считаю, что поминки — дело тихое, интимное исправлять их, ежели уж есть на то охота и средства, способнее всего дома, в кругу близких, но не в заведении. Подобном клубу литераторов, где шляются 2-3 всем надоевших алкаша, где молодые гении лениво тянут кофе или коктейль, стреляя глазом в мимо проходящих, взвинченных общим вниманием, хорошо кормленных и шикарно одетых дамочек, куда к вечеру нагрянет наш брат. Провинциал, рыскавший быстрее борзого кобеля по столице, нагрянет усталый, голодный, с потными подмышками и распухшими ногами, и в один прихват выхлебает кислую похлебку, называемую здесь солянкой, и, наевшись мяса впросырь, так будто бы едят в Европе, и, хватанув рюмку-другую водки и сразу же одурев от нее, начнет громко вещать, размахивая руками. О падении нравов в столице, о разрушении культуры вообще и нашей в частности, о народности современного русского языка. И какая сволочь засела в том-то и в том-то издательстве. Сулила, понимаешь, договор и не дала. И все это повторяю громко, с остервенением, не замечая, что говорит и что вкушает. И случалось. ох, случалось и с автором этих строк. Являлся он домой со зверским поносом по причине того, что ни жить, ни кушать на европейский манер не научен, и жене большого труда стоило привести в порядок своего корифея, невоздержанного в словах, в питье и в еде. Бог им теперь судья. Успокоилась и Наталья Федоровна, настрадавшись в одиночестве, и какие думы, какие раскаяния мучили ее бессонными ночами, никому не дано узнать. Если и была ее вина перед мужем, она честно, даже чересчур порой истово, пыталась ее искупить трудами, приводя в порядок архивы и бумаги покойного. Делала, быть может. И с запозданием то, что следовало сделать еще при жизни его, целиком себя посвятив делам и судьбе мужа, не рыская по радиостудиям, не суетясь по каким-то пустяковым обязанностям, не рвясь на части меж делом и никчемным домом, перед родными мужа и своими тоже. Пусть хотя бы там, где нет ни печали, ни стонов, ни воздыхания, а жизнь бесконечная, будет им обоим покойно, и земля под ними пусть будет пухом. Шли годы, и терзала меня не сделанная работа, угнетал невыполненный перед покойным другом долг, но я повторял, повторяю и не устану повторять завещанную нам древними мудрость. Всему свой час. И дождался этого часа. Более свободно и, надеюсь, не так поверхностно смог написать об Александре Николаевиче Макарове, хотя и памятую слова Горького о том, что говорить правду — это искусство сложнейшее из всех искусств, ибо в своем чистом виде — не связанная с интересами личностей, групп, классов. Правда совершенно неудобна для использования обывателя и неприемлема для него. А это не для обывателя и пишется, а для тех, кто еще в состоянии понять, что любое слово лжи или умалчивание для дружбы и памяти порядочного человека, который сам столько перевидел, пережил и так от нее страдал, что и умер, наверное, по этой причине рано. Унизительно, оскорбительно и не нужно. Я не раз бывал в Быковке, ездил туда уже и из Вологды, подолгу стоял на подмытом берегу реки, где потоптаны были купавы, вырваны марьины коренья, проложены так и сяк тропы. Чернели язвы кострищ, за пруды новоселов-бобров были порушены кипун, где они делали тайные квартиры, более не мутился, ибо высох. Ушли бобры куда-то так же незаметно, как и появились. Может, и перебили их туристы или присосавшиеся к этим местам хваткие пенсионеры. И думал я, стоя возле речки Быковки, о том, что жизнь, как ни разводи руками, движется многим из тех, кого я называл Александру Николаевичу для будущей книги «Во глубине России». Перевалило за 50, и жизнь их приближается к последнему рубежу. Большинство из них работают достойно своего таланта, но есть и те, что замельтешили, засуетились или погрязли в сплетнях, пустопорожних спорах и уединились в гордом одиночестве. Многие, увы, многие не выдержали, по остросовременному определению Юрия Бондарева, испытания вещами. Проще говоря, избарахлились. Есть и такие, которых утомили собственные успехи и достижения, и они изменили самим себе, начали ударяться в моду. Но самое главное и отрадное — появились в России новые таланты, которыми можно и нужно гордиться, поддерживать их. Валентин Распутин, Василий Белов, Вячеслав Шугаев, Виктор Лихоносов, Геннадий Машкин, Дмитрий Балашов, Владимир Крупин, Юрий Черниченко, Владимир Личутин, Николай Никонов, Анатолий Соболев, Петр Краснов, Ольга Фокина, Александр Филиппович, Николай Фотьев, Михаил Голубков, Виктор Потанин, Анатолий Василевский, Василий Юровских, Владимир Карпов, Валентина Ермолова. По-новому свежо засияли таланты Владимира Тендрякова, Федора Абрамова, Виктора Конецкого, Юрия Гончарова, Анатолия Калинина, Гавриила Троепольского, Сергея Залыгина, Николая Шундика, Михаила Алексеева, Ивана Акулова, Леонида Решетникова, Бориса Ручьева, Анатолия Жигулина, Михаила Воронецкого. Я пишу только о тех, кто жил в ту пору или живет во глубине России. Увы, и горькие страницы пролистнула наша литература. Не войдя еще в зенит, угасли яркие звезды Василия Шукшина, Сергея Никитина, Алексея Фатьянова, Николая Рубцова, Виктора Курочкина, Алексея Просолова, Александра Вампилова. Но, как говорится, они-то умерли, но дело их живет. Однако утешения от этого мало, больше горечи и недоумения. Отчего, почему в России так повелось, что больше ее таланты часто покидают сей мир в расцвете сил, а то и до оного расцвета. Большое, скорее даже, обширное литхозяйство в литературе нынешней России. Нельзя сказать, чтоб его не замечали и не отмечали, но все это как-то компаниями мимоходно, часто парадно и вскользь. А литература эта давно уже нуждается во взгляде и осмыслении пристальном и глубоком, в определении сути ее не сиюминутном с проглядом вдаль, и не только сути существования, но и дальнейшего развития, куда она идет, как идет, с чем и почему, каковы ее недуги и где ее стрежень, которого надлежит держаться. В одиночку. Сам по себе каждый периферийный писатель гребется к этому стрежню, иногда достигает его и отдается на волю течения, либо, преодолевая его, выдыхается. Но чаще возвращается к бережку, в заводь, и булькается там, в тихой парной водице, себе в удовольствие и людям не в беспокойство. В нынешней литературе, откровенно говоря, я не вижу человека, которому такая работа была бы по силам. Здесь мало одного таланта, нужно мужество, нужна самозабвенная любовь к той земле, которая родила всех нас, наградила силой воображения и жаждой творчества. Нужен истинный патриот, который бы явился не просто работать или отбывать срок, но мыслить и страдать. Течет речка, подмывает берега, спрямляет излучины, роняет кусты и деревья, опрядывает и ворочает камни, падает с них, журчит и наговаривает в перекатах и шеверах. Как бы ее ни мучили, ни мутили, ни разбирали на поливку личных огородов, я на обливание тел в знойные дни, сколько бы из нее ни пили, сколько бы ни вытаптывали, она справляет свою работу и за ночь успевает растащить весь мусор, растереть грязь, унести муть, к утру высветляется до дна, течет и будет течь речка, пока живы родники, ее питающие, а они там где-то в сумеречных оврагах, в распадках и рассохах, недоступные пока, слава богу, праздно шатающимся, жрущим и орущим существам. Они тихи. Те роднички, их голос слышен только привычному уху, но их освежающие струи, пронзая тень земную, вырываются на свет к нам, людям земли. С годами общение с природой приносит какие-то другие, более пространственные, что ли, ощущения и мысли. Сидишь вот над речкой, слушаешь и начинаешь верить в вечность, в нескончаемость нашего бытия, и явятся на ум чьи-то слова и стихи, допустим, полузабытого поэта Минского, с виду и на вздох неуклюжие, неторопливые, написанные явно не в наш космический век скоростей и суеты, но как все-таки подвластны время и расстояние слову. Эти стихи. И тронули-то меня своей современностью, совпадениями с тем, чем в зрелом возрасте утешаешь себя. Той сложной спасительной верой и надеждой в то, что если не мы, то хотя бы дух наш, вера наша в нескончаемость жизни переживут нас. Модные это ныне мысли. Не от добра они, от тревоги за будущее. Как сон, пройдут дела и помыслы людей. Забудется герой и слеет мавзолей. И вместе в общий прах сольются. И мудрость, и любовь, и знанье, и права. Как с аспидной доски ненужные слова рукой неведомой сотрутся. И уж не те слова под той же рукой. Далеко от земли, застывшей и немой. Возникнут вновь загадкой бледной. И снова свет блеснет, чтоб стать добычей тьмы. И кто-то будет жить не так, как жили мы, но так, как мы, умрет бесследно. И невозможно нам предвидеть и понять, в какие формы дух оденется опять, в каких созданиях воплотится. Быть может, из всего, что будет в нас любовь, на той звезде ничто не повторится вновь. Но есть одно, что повторится. Лишь то, что мы теперь считаем праздным сном. Тоска неясная о чем-то неземном. Куда-то смутные стремления. Вражда к тому, что есть предчувствие робкий свет. И жажда жгучая святынь, которых нет. Одно лишь это чуждо тленья. В каких бы образах и где бы средь миров. Не вспыхнул мысли свет, как луч средь облаков. Какие б существа ни жили. но будут рваться. Вдаль они подобны нам. Из праха своего к несбыточным мечтам. Грустя душой, как мы грустили. И потому не тот бессмертен на земле. Кто превзошел других в добре или во зле, кто славы хрупкие скрижали, наполнил повестью бесцельную, как сон. Пред кем толпы людей, такой же прах, как он. Благоговели иль дрожали, но всех бессмертный тот, кому сквозь прах земли какой-то новый мир мерещится вдали, несуществующий и вечный. Кто цели неземной так жаждал и страдал, что силой жажды сам мираж себе создал среди пустыни бесконечной. 1887. Течет речка. Жизнь продолжается. Продолжаются добрые и недобрые дела людей. Я как-то был на Череповецком металлургическом заводе, в цехе, где производят колючую проволоку, и поразился, как ее еще много требуется. Ведь не стали бы ее без надобности делать. Я ощущаю кожей железный нерв с остро заточенными колючками, который денно и нощно течет змеистым потоком на изгородь людей друг от друга. Будем верить, что это ограждение зла во имя сохранения добра, во имя той самой благостной жизни, которой так стремится человечество и никак не может достичь желаемого. Течет речка, и в перекатном речном говорке слышится не только лязг колючего железа, но и звон серебра, и чуть картавенький, всегда веселый говор родителя всего живого, заботника и работника родной литературы, хорошего человека, которых еще не устала рожать российская земля. Разумеется, я ждал замечаний, или, точнее сказать, предложений по поводу того, что вот распространяюсь о таланте критика, о его владении словом, но не привожу ни одного конкретного примера. Я считал, что примерами могут быть сами письма Александра Николаевича, вставленные в рукопись. Однако замечания последовали от первых же читателей рукописи. К ним необходимо было прислушаться и проиллюстрировать книгу выдержками из работ Макарова. Тем более, что критику у нас читают очень немногие читатели. Чаще всего и знают критиков, профессионально заинтересованные в ней, есть даже литераторы, которые не заглядывают в хвостовую часть журналов и трату бумаги на публицистику считают бесполезной. Мне бы хотелось целиком вставить в книгу статью А.Н. Макарова о Чехове, все статьи о Твардовском, Симонове, о военной лирике. Цикл статей о так называемом четвертом поколении и многое-многое другое. Но я не уверен, что и таким способом приучу читать критику тех, кто ее не читал. Да и размеры моей книги ограничены. За последние годы во многих центральных издательствах напечатано почти все, что написал Александр Николаевич, и при желании книги его всегда можно прочесть. Я лишь воспользуюсь случаем и пролистну заметки критика и приведу, как мне кажется, наиболее характерные для стиля и формы их автора кусочки и некоторые мысли, выраженные посредством слова. Не как критику. Просто иногда кажется странным, что мы тратим уйму сил на выяснение того, как точнее и лучше назвать то, что было 100 лет назад, и прилагаем слишком мало усилий к тому, чтобы исследовать живую литературу, если термин «революционно-демократический реализм» правомочен, то правомочен и либерально-дворянский реализм и мелкобуржуазный реализм и так далее, и в конце концов окажется, что наиболее крупные художники вообще окажутся за пределами какого-либо из реализмов, или для них придется придумывать специальные термины. Скак в воду глядел покойный критик. Уже после его смерти возникло на свет и доползает до нового десятилетия наименование целого направления в нашей литературе. Деревенщики. Кто следующий? Что следующее? И далее совершенно все совпадает с развитием нашей критической мысли. В социалистическом реализме также можно до одури разглагольствовать не столько о единстве, об определяющих признаках метода, сколько о различии между, например, революционным социалистическим реализмом и бытовым соцреализмом. И здесь все в точку. В литературной газете, вслед запутанной на тормозах или точнее, на шелковых вожжах спущенной дискуссии о деревенской прозе последовали дискуссии о прозе быта и далее ей подобные. Эти дискуссии и статьи, в них явившиеся, есть самый яркий пример ухода на ту самую обочину, против которой выступали зачинатели дискуссии, от насущных вопросов развития литературы. В статьях бойко пишут, разбирают и подвергают любители словесности и публичных выступлений, лениво чаще всего вовсе не работающих в литературе или бодро начавших и скоро бросивших хлопотное дело. Ибо говорить всегда было и есть легче, чем дело делать. Вопросы мастерства, как правило, рассматриваются в отрыве от содержания. Всем бы хороша книга о рабочих, только плохой — серый язык. Но ведь если герои говорят серым языком, значит, автор не знает рабочей народной среды, и верить тому, что им написано, вряд ли можно. Если он не знает, как говорят, значит, не знает и что думают, и как мыслят. И радость художника все-таки в создании образа, который становится вдохновляющим образцом и примером. Что бы ни говорили, но это всегда высшая радость. Это создание эстетического идеала, то есть воплощение в образе этих лучших качеств человека своего времени, человека, который посмотрел вперед. Нельзя писать о том, что ты вычитал в других книгах. И нельзя научиться понимать, что такое искусство. По учебникам, да еще по нашим и вузовским учебникам, сплошь переполненным цитатами. Любые элементы художественной формы — лишь способ наиболее действенного и эмоционального выражения мысли. Из года в год мы повторяем, что наше искусство должно стать первоклассным по мастерству. И однако в течение добрых 20 лет тах Александр Николаевич, кабы 20, провинциальной неряшливой, наскоро сляпанной злободневной литературы не убыло, а прибыло после твоего ухода, и писателей значительно прибыло, скорее даже членов Союза. Но воз и ныне там, если не скатился на полгоры по сравнению с 60-ми годами. Литература в массе своей лишь обрела более пробивную ловкость и подражательность ближним образцам. В. А. Нет, по существу, никакой практической заботы об этом Горький не случайно бил все время в эту точку, предчувствуя падение культуры писательского труда. Молодые литераторы плохо знают, да и мало их интересует техника ремесла. И дело не в том, что негде учиться, а в том, что нет убежденности, что такая учеба нужна, что без нее не проживешь, что самые поиска художественного решения составляют необходимый элемент наслаждения творческим процессом. Эстетическое воспитание начинается со школы, и надо обратить серьезное внимание на то, что наши учащиеся выходят из средней школы в большинстве своем, получая на всю жизнь отвращение к русской литературе и тянутся к литературе западной, которую им, к счастью, не преподают. Ни радости, ни восхищения творениями русских писателей в учебниках нет. Понятие красоты изгнано из них вообще. Учителя же сами воспитаны в духе этих учебников. Надо обратить серьезное внимание на внешкольную систему художественного воспитания. Из программы эстрадных и телевизионных концертов совершенно изгнано художественное чтение, кроме специальных концертов. Эстрадный концерт означает пение, пляска, акробатика, процент которой растет с каждым годом. В лучшем случае вам инсценируют раннего Чехова, редко-редко стыдливо прочтут Маяковского. Но вы нигде не услышите Пушкина, Некрасова и так далее, разве только в юбилейные даты. Вот те и слова. Полководец человечьей силы. Современных же поэтов и прозаиков в концертах вообще не читают, их в лучшем случае поют. А так как на слова Тихонова музыку не пишут, Тихонова у нас куда меньше знают, чем Фатьянова. Мы учим молодежь смотреть, а не думать. Большая советская литература всегда противостояла по духу своему как теории винтиков, так и изображению трудового коллектива, как аморальной толпы. Ради спасения, которой происходило явление некоего героя, единым мановением руки налаживающего хозяйство и, кстати, благоустраивающего личные судьбы. На этом я кончу иллюстрации. И по коротеньким выпискам из заиметок, полагаю, видно, как остро современно мыслил и писал критик Макаров, и чтобы убедиться в том, что слово его. Заботы и раздумья не утратили ни глубины, ни злободневности. Я снова и снова отсылаю читателей к его книгам, нужным каждому культурному человеку, озабоченному проблемами не только литературными, но и нравственными вопросами развития нашего общества, процессами, происходящими не только внутри литературы, но и в горниле самой жизни. Задача, взятая им на себя, была почти непосильной. Конечно, он делал ошибки в конкретных оценках, шел на компромиссы с материалом, считал себя обязанным откликаться на многое такое, что не пережило литературного момента. Но я думаю, что нет, и в природе не было критика, который не делал бы таких ошибок. Это я опять цитировал Льва Анненского. И не только потому, что статья его блистательно написана, но и потому, что мысли и чувства во многом совпали с мыслями и чувствами критика, высказанными по случаю юбилея, годные не только в литературной, но и житейской повседневности. Когда рукопись книги «Зрячий посох» была доведена до того, чтобы ее можно было читать не только жене, но и другим заинтересованным лицам, я решил попросить прочесть ее Константина Михайловича Симонова. И потому что в книге он присутствует неоднократно, и потому что учился вместе с Александром Николаевичем, и потому что опыт его работы в литературе, в том числе и документальной, неизмеримо больше моего. Следовательно, надеяться можно было и на добрые советы, и на поправки каких-либо неточностей. И просто мне давно хотелось встретиться и поговорить с Константином Михайловичем, к которому я со всей душевной симпатией относился еще с фронтовых юношеских лет. И пребывание мое в одном с ним литературном цехе не только не убавило этой симпатии и уважения, но и приумножило их, ибо очень уж большое число писателей, считавшихся даже значительными, скурвилось на моих глазах или лезут вон из кожи, чтобы поскорей скурвиться. Но потому я и выделил слово «значительное», что уважающий себя, значительный по характеру и дарованию человек, в том числе и писатель, не может скурвиться, сколько бы его ни побуждали к этому обстоятельства и люди. Я запомнил отчетливо тот год, когда Константина Михайловича неблагородно и неблагодарно вышвырнули из Нового мира, и он по какому-то поводу, вроде бы опять о войне, выступал по телевидению. До этого мне почти не доводилось видеть его вживе. Кажется, видел у гроба Фадеева, но в отдалении и не задержался на нем взглядом. Потом в редакции журнала «Знамя». В 1959 году у меня печатали там рассказ в толстом журнале, а у Симонова — роман. И вот я сидел на старом, впившемся в зад пружинами кожаном диване, жмясь поближе к обласкавшему меня работнику отдела прозы, милому человеку, Виталию Сергеевичу Уварову, дожидаясь очередных поправок от очень капризной, начисто подавившей меня своим всезнанием и интеллектом редакторши. И в это время возник в редакции маленький переполох. Редакция размещалась тогда в Гнезняковском переулке, в тесном, захламленном помещении, и большому переполоху там негде было подняться. Прочистила каблучками какая-то дама, юркнула под лестницу уборщица. Распахнул перед кем-то двери лучащейся светозарной улыбкой секретарь журнала «Катинов». Давно работает он в журнале, хорошо усвоил, кому и как улыбаться, а кого и без улыбки встречать. Задвигались. Закружились какие-то люди с сигаретами и без сигарет. И в этом людском водовороте и дыму вдруг тоже закружилась комочком пены седая-седая голова. У головы оказалось довольно смущенное лицо Симонова. И хотя говорила про меня бабушка. Приметлив. Ох, приметлив, язви его. Я все же его с трудом узнал, ибо Симонов все еще мне представлялся чернявым, густоволосым, с усами почти гусарскими и с трубкой в зубах, истинный поэт. В руках у него были цветы, большой букет роз, который он нес, уверенно выставив перед собою, раскланиваясь на ходу, кому-то улыбаясь. И гортанно вскрикнув что-то Катинову, исчез за дверьми незнакомого мне кабинета. Впоследствии Александр Николаевич, выслушав всю эту картину в словах и в лицах, разрешая мое недоумение. «Неужто Кожевникову цветы?» — уничижительно усмехнулся. «Деревня. Кожевникову. Да если Кожевникову начнут дарить цветы благодарные авторы, он не выберется из вороха цветов. Он задохнется от ароматов. У него будет болеть голова, и некогда ему будет сочинять щиты и мечи. Это Людмиле Ивановне. Ей-ей, прелестнице, на шей волок костя цветы. Много говоришь. Дорогие. Тогда ей. Маленький букетик она не возьмет и на автора не посмотрит. Ах, баловница. Ах, баловница. Но и Костя фрукт. Ах ты, Костя, Костя. Каким ты быв таким остався? Передразнил он Симонова. И ко мне. Ну а вы-то, вы-то что? И черненькие глазки Александра Николаевича засветились искоркой перевозбужденного любопытства. Ну, чё я? Я Уварову. Виталию Сергеевичу говорю со всей непосредственностью озлившегося провинциала, которому терять нечего и в Москве негде жить. Так мне чё-то тоже букет нести? Тебе не надо, сказал Уваров. Ты еще молодой, и у тебя денег нету. Вот уж когда роман выдашь, раскошелишься. Роман я так до сих пор и не выдал, букеты по редакциям носить не научился. И зря. Есть в редакциях и издательствах люди, которым я последнюю рубаху с тела отдам, кусок хлеба разделю пополам, кровь — сердце, а вот с цветами. Впрочем, всяк должен делать то, что у него хорошо получается. Мне кажется. И я убедился в этом впоследствии, что у Константина Михайловича была врожденная способность сделать людям приятное, не считаясь ни со временем, ни со здоровьем, ни с обстоятельствами, которые нам часто мешают делать людям добро, товарищески жать друг другу руки. И вот, несколько лет спустя, увидел я Константина Михайловича по телевизору, погасшего, усталого, совсем белоголового, без усов. Или телевизор у меня был такой, что не все предметы различались. Говорил он тихо, как-то особенно проникновенно, печально, и под конец прочел несколько стихов из фронтовых тетрадей. У меня слезы навернулись на глаза, жена слышу, носом зашмыгала. Мы с ней весь вечер проговорили о поэзии Симонова, о том влиянии, которое она на нас оказала в свое время. Жена, хотя и была далеко от передовой, тоже помнит по фронту лишь стихи Симонова, Суркова, прозу Шолохова и позднее, Василия Теркина. До них, работников военного тыла, мало чего доходило, что уж говорить о нас, о копных землеройках. Иногда принесут ворох газет, пыльных, мятых, старых, тут же их курцы расхватают, порвут. Лишь в длительной обороне лета 44-го года, когда на передовой и стрельбы никакой не было, стали иногда приносить газеты, один раз показали кино. Тогда мы очень зачитывались главами из Теркина, и чтобы досталось всем, стали наклеивать газетные вырезки на картонки и передавать их из взвода во взвод. Когда я, единственный раз, беседовал с Твардовским и сказал ему о картонках, на которые мы наклеивали газетные вырезки, он как-то по-особенному заинтересовался моим сообщением. Спросил, не сохранилась ли у меня хоть одна картонка. И когда я развел руками, сам Дэ едва сохранился, мне показалось. Поэт даже погрустнел или огорчился, да и я вместе с ним, что нет у меня с собой такой редкостной, да и вообще никакой окопной реликвии. Конечно же, фронт, да и передовая, не совсем оторваны от мира, идет передвижение людей туда-сюда. Раненые с передовой, пополнение. На передовую, хотя и худо, но работали рации, хоть совсем никудышные, тянулись к фронту и по фронту провода, хоть и реденькие. Добирались до передовой письма, и в них часто песни, стихи, цветочки, карточки. Попав на передовую, песни или стих простыми или сложными путями распространялись по окопам. Так, песню бьется в тесной печурке огонь. Я сам переписал и в ночное, время целую неделю орал по телефону своим телефонистам, и один. Прибывший к нам из какой-то особой части солдат, услышав слова. «До смерти четыре шага», — сказал. «Ну ее эту песню. Я и переписывать не буду, еще посадят». Командир дивизиона молодой был, щеголеватый умер 2 января 1981 года в Ленинграде, услышал как-то мое пение, а я, напугавшись, прервался. «Нельзя ведь пустяками полевой телефон занимать», — сказал мне. «Ну что, что ты? Пой. Хорошая песня, и у тебя получается». И потом, когда у него случались небольшие офицерские сборища с выпивкой, приказывал: «А ну, давай землянку». И я затягивал, а офицеры подпевали. Так, с моего голоса, и пошла по нашей части замечательная песня, И я об этом тоже имел удовольствие совсем недавно, во время последнего съезда, рассказать нашему старейшему поэту Алексею Александровичу Суркову. Мне показалось, он выслушал мой рассказ не без душевной приятности. А тогда вечером, растроганные воспоминаниями, мы с женой надумали было написать письмо Симонову. Но, будучи во природе деликатным человеком, жена подсказала мне, пошли-ка ты ему свою книжку и напиши сам. Нужна ему книжка какого-то очусовелого автора. Нужна, не нужна, а ты пошли. Книжка с хорошими картинками, да и письма ты под настрой писать умеешь. Иногда жен надо слушаться. Я это давно понял. И написал письмо Константину Михайловичу, в котором рассказал о том, как однажды пришел к нам в почти полностью выбитый взвод молоденький лейтенант и читал нам его стихи. Вроде бы не к поре и не к селу, и не к городу, о любви стихи, а мы как раз жрали недоваренную конину. И все-таки стронулось что-то в наших онемелых душах. Вскоре этот командир тоже погиб, но вот память сохранила его, и как он читал стихи. И книжку послал я Симонову, первую толстую книжку, изданную в Москве, да еще и с картинками. Ответ, как я уже упоминал в этой книге, не заставил себя ждать. Пришло письмо, обстоятельное, без высокомерно-покровительственного тона, письмо старшего товарища по работе, в котором были и ободряющие слова, и замечания о прочитанной книге. А вот встретиться и поговорить нам удалось лишь однажды. Так уж вбитая в меня наука, не быть навязчивым, действовала и действует до сих пор, когда я работал над «Зрячим посохом». Один писатель, бывший на юге в доме творчества, передал мне привет от Симонова и сообщил о том, что ему понравились заключительные главы «Последнего поклона», и он желал мне всяческих успехов. Признаюсь, я не думал, что эта книга ляжет на сердце Симонову. Очень уж казалась мне далека она от его творческого направления, да и жизнь, в ней рассказанная ему городскому человеку, должна быть совершенно чужая и неинтересная. Но шло время, и почта приносила письмо-отклики на поклон, и, как ни странно, больше от людей городских и не только бывших селян, что вполне объяснимо, а от людей, в деревне никогда не живших. Меж тем работа над «Зрячим посохом» продолжалась. Я давал ее читать друзьям по труду и тем, кто так или иначе в ней заинтересован и тражен. Когда рукопись прочла Анкета Александровна, дочь Макарова, и приободрила меня своим к ней добрым отношением, я попросил у нее совета, дать ли рукопись для прочтения Симонову, поскольку о нем в книге кое-что сказано и сказанное нуждается в уточнении, да и знал он Александра Николаевича давно и близко. Непременно. Сказала Анетта Александровна. Он, думаю, обрадуется этой книге. Вот только слышала, тяжело болен Константин Михайлович. В тот же приезд в Москву, буквально через несколько дней после разговора с Анеттой Александровной по приглашению моего любимого артиста Михаила, Александровича Ульянова. Был я в театре им, Вахтангова на премьере Степана Разина, и увидел там Симонова. Он сидел чуть впереди меня, справа, в теплой рубашке и надетой на нее меховой безрукавке. Тяжкий кашель давил его весь спектакль. И, сдерживая кашель, он часто доставал из кармана широкогорлую коричневую склянку и сплевывал в нее мокроту, умело подтирая губы горлышком склянки. Пневмония. Знакомая мне болезнь, которая хуже тихой и злой тещи. Не знаю, мой ли пристальный взгляд или что другое заставило Константина Михайловича обернуться, и я увидел впалое, землистое лицо. Худую шею с туго натянутыми от трудного дыхания жилами, усталые глаза в темном, почти угольном обводе с как бы прилипшей к ним пленкой загустелых слез. Я какое-то время ничего не мог различить на сцене. Слишком много дорогого и светлого связано у нашего поколения с этим писателем. Слишком он был нам необходим и привычен молодым, деятельным, романтичным, удачливым. У всех и всегда на виду. Он не создавал себе такого портрета. Это время и мы, читатели, создали его. И у меня, разбитый болезнью, худющий, усталый человек вызвал не столько чувство горести, сколько растерянности, сознания и собственной уже изработанности, немощей, прошедшей молодости. Ведь часто в других жалеешь утраченного себя, и это единственный эгоизм, который можно оправдать в нас, людях. Да рукописи ли ему? Махнул я рукой. Но вот повидаться мне с Константином Михайловичем захотелось. Наитие, что ли, сработало. Можно и не увидеть, не успеть. Не хочу об этом судить задним числом. При еще одной встрече Аннетта Александровна спросила, послал ли я рукопись Симонову, и сообщила, что разговаривала с ним по телефону, что он очень тепло отозвался обо мне и рад был, что именно я решился написать книгу о Макарове. Я написал коротенькое письмо Симонову и скоро получил ответ с разрешением прислать рукопись. Прочел он ее очень быстро, как потом сказал, за одну ночь, и попросил меня побывать у него и поговорить о будущей книге. «А поговорить есть о чем», — добавил он в письме. «Опыта работы в документальной прозе у меня почти нет с воспоминаниями, да еще такого вот литературного порядка. Я и вовсе не имел дела, и потому робел, собираясь к Симонову. Позвонил ему от друга, слышу, кашляет беспрерывно, хрипит даже, и я сказал, что, может, не надо, может, потом. Нет-нет, немедленно приходите, а то я скоро уеду, и многое забудется, надо поговорить сейчас, по горячим следам». Он был совсем болен, выглядел еще хуже, чем в театре, но при моем появлении поднялся, вышел в коридор, видимо, чтобы приободрить меня и как-то оградить от укорных взглядов близких своих. Ведь ночью, как выяснилось, была неотложка, и совсем недавно сестра сделала укол. Простудился в довершение ко всему, а простудиться-то, получить обострение хроническому пневмонику, расплюнуть. Спина все время сырая, дунет в дверь или в форточку, и готов. Я чувствовал себя скованно и неловко. «Да не переживайте вы!» Махнул он худой и слабой в кисти рукой. «Вы что думаете, лежать вот тут, на диване и смотреть в потолок? Легче, что ли?» «Правда, я пробовал читать». «Вы Сашку Кондратьева читали с моим предисловием. Я сказал, что читал и что повесть мне понравилась, и Симонов, откашлявшись и отдышавшись, сказал, что как раз Кондратьева новую вещь и читал, и она ему кажется слабее Сашки. А автор ждет звонка, и он никак не решиться не может, всегда не хочется огорчать людей. Хвалить лучше и легче, чтобы там не говорили». Через силу улыбнувшись, заключил он. Заговорив о литературе, Константин Михайлович оживился, и мы с ним повспоминали военное время. Он мне упомянул про бои под Могилевом, и я ему сказал, что мир очень кругл, я узок. И что, прочитавши в его дневниках о самолете-кукурузнике, сидящем на крыше, вспомнил и место, и городок. Это было на окраине городка Зборово, на Львовщине, ныне по новому административному делению, отошедшему в Тернопольскую область. «Да что вы говорите? Ечну знаете?» Рассмеялся и закашлялся Константин Михайлович. «Вот и еще одна страничка войны разгадана. Я был молод, говорю, по бабушкиному заключению приметлив. Да и стояли мы в Зборове несколько дней. А вы, небось, промелькнули на корреспондентской машине?» «Да уж помелькал, поездил-полетал». Протяжно вздохнул Константин Михайлович. «Чаю, водки, Виктор Петрович». «Какая уж нам пневмоникам водка?» Отмахнулся я. «Спина вон и без нее мокра». «Тоже значит, не запускайте эту проклятую болезнь». Вымотает. «Вот, говорят, и Шукшина она доконала». «Да, будто с нее началось». Принесли чаю, крепкого, горячего, и под чаёк мы с Константином Михайловичем о многом переговорили. Я знал об его истовой работоспособности, посетовал на себя разбросанного, работающего лихорадочно наскоками. «А как вырываете вы время для такого объема работы чтения служб?» Поинтересовался, я и тут же с восхищением отозвался о его телевизионной работе «Шел солдат» и даже сказал растроганно. «Если б не были вы так худы, обнял бы я вас от имени всех нас, солдат живых и погибших, да боюсь, задавлю». Он очень засмущался, покашлял, спрятал свою склянку и сказал, что в пятницу, субботу и воскресенье всегда уезжает на дачу. И уж эти дни его, уж тут он работает с упоением, работает и старается никого к себе не пускать. «Стараюсь», — сказал он, но тут же, узнавши, что я собираюсь писать роман о войне, о быте войны, о солдатах, об окопной жизни. если это можно назвать жизнью, пригласил меня обязательно побывать у него в Пахре, на даче пожить там и посмотреть, вернее, просмотреть богатейшую его фототеку. «Вы знаете», — сообщил он, — «я всю войну снимал и собирал фото. На дорогах, в окопах, в заброшенных избах, маленькие, большие, с документов, парадные, семейные, и ох, как вам необходимо это все посмотреть. Уверен, очень и очень вам поможет моя фототека в работе. Приезжайте в любое время. Я вам дам ключ. Садитесь и действуйте. Вот я съезжу в Крым, подлечусь, поработаю». Я робко возразил. Не надо бы в Крым-то. Два раза я там был, и оба раза дело оборачивалось обострениями. «Да вот знаете, в Гурзуфе такое удобное место для работы в военном санатории. Я сказал, что сушиться нашему брату пневмонику, наверное, следует все же в сухом месте, где-нибудь в Туркмении или в Таджикистане. Или вот», — вспомнил я, — «в Узбекистане. Вы же его обжили, перевели на русский». «Да обжил», — согласился он. «Наверное, туда и поеду когда-нибудь. Но сейчас вот собрались уж. И нравится мне в Гурзуфе. Да, секретарша моя принесет вам все, что я успел сказать о вашей рукописи. Извините, что на диктофон, но так скорее, да и руки у меня что-то дрожат последнее время. Мы с вами потом обязательно еще встретимся. Вот я подлечусь, отдышусь и поговорим, непременно поговорим. Нам есть о чем поговорить, и не только по рукописи, нам говорить и не переговорить о войне. Беритесь, пишите. Мы, газетчики, уже свою войну написали. Вы правы. По количеству написанного выходит, что мы — главная ударная сила были на войне. Он опять слабо махнул рукой, закашлялся и долго, мучительно хрипел. Я поднялся. «Все-таки мне надо уходить, Константин Михайлович. Я и так злоупотребил вашим вниманием и гостеприимством. Да что вы там такое? Говорите. Господь с вами», — с перерывом произнес Константин Михайлович. Но он очень утомился и сам, верно, почувствовал это, надписал мне на память несколько книжек, в том числе особенно мне дорогую, как бывшему окопнику. «Шёл солдат», и мы стали прощаться. В коридоре, подав мне руку, Константин Михайлович слабо коснулся щекой моей щеки, и меня чуть уколола редкая щетина. Симонов и небритый. Да что же это такое? На глаза навернулись слезы. Я поклонился всем домашним и вышел, осторожно притворив дверь. Более Константина Михайловича я не видел ни живым, ни мертвым. Звонил ему еще раз и по стонущему голосу понял. В Крыму ему стало хуже, и разговаривает он со мною лежа. А потом раздался, уже в Вологду, телефонный междугородный звонок, и Константин Михайлович сообщил, что звонит из больницы, что тут его хорошо подлечили, что он работает. Непременно хочет со мной встретиться, показать фототеку. И я решил, как он выпишется из больницы, отдохнет маленько, одолеет писательскую текучку. Сразу же и поеду к нему, хоть на недельку. Но в скорости прилетел, приехал ли откуда-то, и прямо у дверей жена моя, Мария Семеновна, дрожа голосом и утирая слезы, сообщила. «Ты знаешь, беда-то какая. Константин Михайлович скончался». Вот и все, что я вспомнил и смог вспомнить и написать о человеке и писателе, к которому всю жизнь привязан как читатель, уважал его как гражданина, воина и труженика, такого, каких, к сожалению, ныне очень мало в нашей литературе, вялой от лености и самодовольства. А все, что успел надиктовать Константин Михайлович о рукописи «Зрячий посох». Всего за несколько часов до отхода поезда в Крым, будучи совершенно больным, разбитым. Пусть станет послесловием к этой книге и уроком нам, в сущности, физически здоровым людям, частенько проживающим часы и дни в пустопорожней суете, болтовне и прекраснодушии. И еще несколько строк, подтверждающих его постоянное, какое-то неудержимо страстное стремление помогать людям и не только литераторам, а всем-всем. Кто встречался на его непростом жизненном пути, в особенности тем, с кем он воевал. Мысль моя, родившаяся после чтения дневника Константина Михайловича и личной встречи с ним. Мысль летучая, мимоходная, о том, что он, как и все мы, фронтовики, чувствовал вину перед погибшими и рано потерянными друзьями, получила неожиданное подтверждение. после того, как отрывок о встрече с Симоновым был напечатан в «Советской культуре». Мне пришло из Москвы письмо от Карины Савельевой в девичестве. Трошкиной, первой, кстати, когда-то откликнувшейся на мой «Звездопад» в газете «Литературная жизнь». «Вчера мама дала мне газету с вашими воспоминаниями о Симонове. Велела прочесть, сохранить. Она будет беречь вырезку. Дело в том, что с Константином Михайловичем нас связывает давняя, очень давняя близость. Вместе с моим отцом, фотокорреспондентом газеты, «Известия» Павлом Трошкиным, он воевал на Халхин-Голе и несколько лет в Отечественную. Он писал, папа снимал. Они дружили, и я с детства помню его в нашем доме. Когда в 1944 году папа погиб под Станиславом, но он похоронен на холме Славы во Львове, первым поддержал маму Константин Михайлович. Из тех далеких времен никогда не забывал нас. Более чуткого товарища у нас не было. Брат потом часто с Симоновым работал по линии документального кино «Дон» режиссер. И не раз он приезжал к нам, рылись в папиных архивах, подбирали снимки для его книг. О папе он писал часто и много. Может быть, вы читали в последней книге «В разные дни войны». Там почти целая глава посвящена. Константин Михайлович любил отца и был верен памяти его всю жизнь. А со мной он собирался готовить альбом о Халхин-Голе. У меня много еще неразобранных снимков, несколько десятков в негативах. Он хотел написать предисловие и договориться с издательством. Я все ждала, когда он немного разгрузится, и не беспокоила зря. А все так быстро и трагически кончилось. Для нас это было потерей родного человека. Он был для нас продолжением отца в жизни, с ним он и умирал. Константин Симонов. Москва. ВП «Оставь его». Дорогой Виктор Петрович, очень жаль, что обстоятельства у нас обоих складываются так в обрез. Попробую надиктовать, чтобы не ушло из памяти хотя бы часть пришедшего в голову в связи с вашим зрячим посохом. Только часть всего заведомо не успею. Простите за такую вынужденную, странноватую форму переписки. Сейчас сяду за диктофон. Не судите строго эту неправильную запись. 18.5. 79 года. Ваш Константин Симонов. Дорогой Виктор Петрович, продолжаю диктовать начатое от руки. Простите за небрежности, потому что из-за отъезда не смогу уже этого прочесть и поправить. Буду писать разрозненно, пометок я, так же, как и выписок, читая рукопись, не делал. Сейчас жалею, но виною тому было увлечение рукописью. Начну с самого Александра Николаевича. Ваши отношения с ним были намного короче, чем мои. Вы с годами стали друзьями с ним, в истинном смысле, самом серьезном смысле этого слова, а я остался его товарищем полит. Институту, знавшим его, ценившим и стремившимся в связи с разными своими литературными должностями по возможности делать ему хорошее, а не худое, в меру моих сил. Вот и все, пожалуй. Поэтому вы знаете о нем бесконечно больше вглубь, чем я, но, может быть, длительность моего знакомства с Александром Николаевичем и некоторые, связанные с этим. Соображения будут вам не бесполезны. Познакомился я с ним в 1934 году, когда был второй набор в вечерний рабочий литературный университет, ставший впоследствии ЛИТ, институтом. Отделение было тогда только вечернее, так что почти все работали. Помнится, что Саша Макаров пришел в институт не только как критик, но и как поэт, во всяком случае. Не то он посещал одновременно и критический, и поэтические семинары, но поэтический, наш семинар, он довольно долго посещал. Во всяком случае, какие-то месяцы на протяжении первого года. Руководителем нашего семинара в ту пору был Илья Докор, по профессии своей основной. Врач-психиатр и в то же время критик, очень любивший поэзию, и, на мой взгляд, лично неплохо разбиравшийся в ней. Во всяком случае, он сумел создать у нас атмосферу искренности и нелицеприятного говорения правды друг другу в глаза. А это одно уже было очень важно. Стихи. На мой тогдашний вкус и мои тогдашние представления у Макарова были слабые, подражательные, нежные есенинские. Не вообще есенинские, а именно. Нежные есенинские — мне кажется, что ему был близок нежный Есенин, более ранний, более искренний, и ненадрывно деревенский. Стихи Саша Макаров показывал, помнится, обсуждали его стихи на одном из семинаров, особого одобрения они не заслужили, но к своему неуспеху он отнесся с какой-то мягкой иронией. Как человек, сам хорошо понимавший, что его дело — не эти стихи, а что-то другое. У меня совершенно стерлось в памяти, когда он перешел на критическое отделение. Народу у нас было очень много на первом и на втором курсе. Отсев начался позже, и Макаров был заметен в институте не как поэт и не как критик. Я, например, не помню, печатал ли он тогда свои критические те статьи или не печатал. Во всяком случае, ни одна из них мне с того времени не запомнилась. А вот ум его в разговорах. Запомнился. Его тонкие суждения, умные, деликатные, но и твердые в основе своих оценок о чужих стихах, в том числе о моих стихах того времени, мне запомнились. Вообще мы знали, что самый умный у нас человек на первых двух и на последующих курсах, когда начались последующие курсы. Это Саша Макаров. Были более правильные, более голосистые, заметные, но он был самый умный и самый многознавший. К тому времени он, по сравнению со мной, например, не берусь судить говорить о своих товарищах, знал необыкновенно много и читал чрезвычайно широко. Был он одно время секретарем нашего комсомольского комитета. Делал он это дело по-деловому, а в то же время с какой-то мягкой улыбкой, с пониманием человеческой слабости и в то же время с верой в то, что ребята его не подведут, что и оправдывалось в большинстве случаев. Лично я за 4 года занятий в Литинституте приучился ценить мнение Макарова о своих стихах, которому они чаще не нравились, особенно в первый период, а потом нравились больше. Может быть, отчасти потому, что он увидел мое упорство и работоспособность и как-то переменил отношение ко мне на более серьезное, чем сначала. Не столько ценил стихи, еще очень плохие, сколько серьезность моих намерений на будущее. Но гораздо чаще я, так же как, наверное, и большинство моих товарищей других, разговаривал с Сашей Макаровым не о собственных стихах, а вообще о всяких тогдашних литературных проблемах, о его оценках того или другого произведения, поэта-события. В сущности, он в оценках своих был решителен при всей своей мягкости. Эта мягкость еще дополнительно смягчалась юмором, но решительность при этом не исчезала. Казалось мне, если говорить в личном плане, что есть в нем какая-то надорванная струнка. Понять ее я не мог, но чувствовал, что-то было в жизни не так, как хотелось, или страдал от того, о чем не мог говорить. И думаю, что это не сводилось только к личному, а может быть и вовсе не сводилось к личному, просто опиралось на личный опыт. А надрыв был связан с чем-то более существенным, с каким-то душевным разочарованием, не в каком-то одном человеке, а в чем-то таком, что происходило в жизни. Боюсь, что я не очень ясно выражаюсь, но именно так это вспоминается. В личном же плане, сугубо личном, в конце наших занятий в Литинституте мы привыкли видеть Сашку с худенькой сутулой девушкой, легкой и болезненной знали, что она болеет туберкулезом. Наташа Перинга, на которой Саша женился. Когда именно женился, не помню. Помню, что ходить начал с нею где-то во вторую половину своих занятий в университете. Потом обстоятельства жизни раскидали нас в разные стороны. Я пошел учиться в аспирантуру, проучившись год, попал на Холхингол, потом на курсы при военно-политической академии. Саша попал, помнится, на действительную, а в войну я его встретил в Москве уже в военно-морской форме. Где-то зимой, наверное, 41-42 года, может, чуть позже, секретарем журнала «Краснофлотец». Так, кажется, если не путаю. В войну мы почти не встречались. Не то чтобы было какое-то отталкивание друг от друга, а просто занимались разными делами, и пути редко сходились. После войны Макарова критика очень поддержал Фадеев. Поддерживал сразу, с 46 года, когда пришел вновь руководить Союзом, а может быть, еще раньше, но этого я не помню. А тут я помню. Удивлялся и даже сердился, если выяснялось, что мы не читали статьи Макарова, тыкал носом в эти статьи. Словом, в тот период относился к Саше очень и очень хорошо. Так это виделось мне. С этой точки зрения, в частности, один из эпизодов, приведенных вами в письмах Макарова, кажется мне плодом частичного недоразумения. Не мог Фадеев по его натуре и по отношению к Макарову вот так его несколько часов выдерживать в машине где-то подле своей дачи было... Это не в характере Фадеева. Может быть, тут сыграла роль щепетильность самого Александра Николаевича, а скорее всего, собачий характер Ермилова, который мог просто-напросто не сказать, что у него человек сидит в машине, или сказать это только под конец. Не знаю, может, я несправедлив к Ермилову, но я считаю его одним из самых дурных людей, которых я встречал где бы то ни было, не только в литературе, но и вообще в жизни. Дурных по-дурному, по-злому талантливых и готовых на все. Студент элит. Института написали на заборе его дачи, где красовалась надпись. «Осторожно, здесь злая собака», между словами «злая» и «собака». Еще слово. «Беспринципная». «Злая и беспринципная». Это было близко к истине. Я-то лично никогда не миг простить Ермилову того, как он, буквально как цепная собака, бросился на первый после войны, напечатанный в первом, выпущенном мною как редактором. Номере «Нового мира» рассказ Андрея Платонова «Возвращение» кинулся на него со остервенением целую полосою. И во многом предопределил этим последующую судьбу Платонова, которая, может быть, могла быть и другой после войны и его работы в «Красной звезде». Это я уклонился как будто в сторону, но в сущности не совсем потому, что Макарову было не место в «Литгазете». Рядом с Ермиловым он был редактором раздела «Литература и искусство». Но Ермилов имел своих подручных, через которых делал то, что хотел делать. А так как Макаров оставался редактором раздела, то это как бы покрывалось его честным именем. И из-за такого положения, продолжавшегося несколько лет, работа для Саши в литературной газете стала тягостной, и когда я пришел в нее, я почувствовал, что люди там, внутри газеты, потеряли к нему уважение, как к человеку хорошему, но не способному отстоять свое мнение в газете, настоять на своем, как к человеку, помимо которого и прикрывшись которым Ермилов ведет свою политику, иногда грязную политику в литературной газете. Не знаю, может быть, я поступил неправильно, но тогда мне казалось, что я делаю верно. Поговорив с Сашей по душам, я посоветовал пойти ему работать в другое место, в журнал, и в меру своих сил помог ему перейти в «Знамя». А литературную газету очистил от некоторых, особенно ретивых сателлитов Ермилова, позаботившись, разумеется, чтобы они не остались вообще без работы, чтобы получили работу в других местах. Время-то было не из тех, когда легко было найти работу. Но кулачок этот, созданный Ермиловым, я раскассировал. Насчет личных дел Александра Николаевича я кое-что знал. Не столько от него, сколько помимо него, от общих друзей, жаловаться он не любил. А был я у него раз или два. И быть там меня не тянуло. Предпочтительнее было видеть его одного, а не там. Начиная с работы в «Знамени», он как-то в наибольшей мере нашел себя как критик и деятель литературы. Статьи его становились все решительнее, захватывали все более серьезный и новый для многих круг явлений. Впрочем, что я вам пишу, когда об этом так хорошо сказано. Думаю, что, назвав свою вещь «Зрячий посох», вы, в сущности, дали ей двойное название. В чем-то критик Макаров был посохом нескольких хороших, многое определивших с годами в нашей литературе писателей. В чем-то они сделались посохом в его жизни. Он на них оперся в своих жизненных взглядах, в своих жизненных утверждениях, в какой-то крепости, которой ему не хватало, почувствовал плечо среду дорогих ему и важных в литературе людей, а шире говоря, и в жизни. Ваше повествование, повторяю то, что уже говорил, обещает стать замечательной книгою, единственной в своем роде об этом двойном посохе. В этом, между прочим, ее дополнительный секрет. Вот мы обращаемся назад, в XIX век, говорим там «Белинский» или «Чернышевский», или называем другие имена, все так. А о том, что это были посохи двойные, И в этом их двойном значении состояла сила литературы, как-то иногда забываем. Кое-что оставлю для личного разговора все-таки, но на это время еще будет. Посмотрите, пожалуйста, те места, где Александр Николаевич резко, вернее, без огибания углов, говорит о некоторых людях, ныне продолжающих присутствовать в литературе. Думаю, что при решении вопроса смягчить сие. Конец пленки. Книгу эту мне почему-то хочется закончить словами летописца игумена Сильвестра, собравшего и написавшего повесть временных лет. А кто читает книгу сию, помяни меня. И не столько меня, автора, помяни. Но прежде всего тех, кого нет уже с нами, и кто достоин наших добрых слез, светлых воспоминаний и неугасимой памяти. 1978-1982. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.